Да, мы пойдем дальше. Мы рассматривали, помним, да, прошлый урок, рассматривали вопрос Ваешев. Мы сейчас рассматриваем Тору, да, у нас сейчас урок по Торе, правильно? Не по Непшахаим. И мы в прошлый раз рассматривали, если помните, идею Йосефа, продажи Йосефа. Да? Продажа Йосефа. В чем идея продажи Йосефа? Мы там спросили, как может быть, такой вопрос сам по себе был тяжелый, как может быть, что сыновья Якова, братья Йосефа, что они были такими большими праведниками, и вдруг они смогли сделать такое ужасное действие, продать своего брата в рабство, то есть хотели его убить, но там, значит, не, в конце концов не убили, а продали его в рабство. И вот это вот, как могли себя повести таким образом, мы там, и там объяснили несколько, дали несколько ответов, то есть, ну, в смысле, обсудили этот вопрос, почему и как, да, одна идея, основная идея центральная, как там была, что там была ошибка, что на самом деле, когда было сказано, что я не просто ошибка, ошибка как это, преднамеренная свыше. Что где там сказано, что, что Яков послал Йосефа к ним, когда они были в поле, сказано там Мемик Хеврон, из глубины, откуда он его послал? Из глубины Хеврона, не из глубины, как это, из низменности Хеврона, так, наверное, надо объяснить. И мы там спросили, какая низменность Хеврона? Хеврон – это гора, да, какая там, нет там низменности. И это объясняет Раши, там вообще все это, значит, что это из низменности имеется в виду, и Мемик Хеврон имеется в виду из глубины. Да, в смысле глубина, из глубины Хеврона имеется в виду из глубины замысла того, кто находился в Хевроне. Что за глубина замысла того, кто находился в Хевроне? Кто находится в Хевроне? Там был похоронен Авраам. И вот из глубины замысла Авраама, что значит, какой там замысел был, если мы помним, что Авраам, он заключил союз со Всевышним, и это называется союз Бен между половинками. Я так быстро повторю вот эту вот идею, концепцию, чтобы мы дальше могли пойти. Да, значит, Авраам заключил союз с Всевышним, то, что брит бен аптарим, между половинками, кто знает, помнит, читал там и так далее. И так на русском оно переводится таким странным образом. И в этом союзе было сказано Герия Зареха Бэрисалаем, что изгнание будет потомство твое в стране не в своей, в стране не своей, и там и будут над ними издеваться, и порабощать их, они, и рабами они будут там и так далее. Да, Герия Вину там арбами отшинай. Будут там в рабстве 400 лет. Так это сказано там. Теперь для того, то есть они должны были быть там в рабстве 400 лет. Почему? Зачем? Эта идея, мы где-то когда-то разбирали там в тех лекциях, но это тоже вопрос, который у нас возникает. Но во всяком случае это был заключен союз со Всевышним такой, чтобы, да, чтобы, если хотите, помню, как мы это разбирали, не знаю, в прошлый раз, по-моему, мне это не объясняли, но это замысел, в чем была идея, что Авраам, как это, Всевышний, когда обратился к Аврааму, то есть, Авраам, он как бы открыл Всевышнего для себя и хотел служить Всевышнему, то есть он хотел исправить, как мы говорили в прошлый раз, исправить порядок направления в мире, столько зря этого, да? И у него было два пути, как идти, то есть идея, он, вот эта вот идея веры во Всевышнего и служения Всевышнему, это то, что он хотел начать делать, что до этого не было. И тогда у него было две возможности. Одна возможность идти путем партии, а другая возможность идти путем народа. Идти путем партии, это значит собрать разных единомышленников и так далее, что он и сделал. Там у него было много, которые делали гиюр, пришли много и так далее. И таким образом как бы служить Всевышнему. А другой способ, другой путь, это чтобы из него вышло потомство, которое будет служить Всевышнему. то как бы общество, то путь к народу, тот, кто должен был бы, как это, вот это вот, выполнить этот смысл мироздания, то есть, как мы говорим, служить Всевышнему, поднять этот мир, выйти из этого мира, скажем, все человечество, скажем так, тоже надо объяснить смысл, для чего все это нужно. Как мы говорили, смысл всего мироздания, для чего нужен, что человек спускается в этот мир лжи и поднимает его в мир святости. И в этом заключается его задача. И для этого он был, вошел в этот мир, и для этого был создан этот мир. И для этого был создан этот мир лжи, в котором там в Египте находились, и в котором мы тоже находимся. Зачем его надо было создавать, зачем нужна эта цель? Для того, чтобы в результате дать награду тем, которые это сделают. Потому что, как сказано, мы учили, что в чем смысл сотворения мироздания, мира? Дать награду творениям, правильно? Леотив ли не прав? Сделать добро творениям. Как им сделать добро? Какое добро им надо сделать? То добро, которое полное. Это то, что Всевышний хотел дать добро творениям, наградить творение. Это одна из сторон смысла мироздания. Мы там рассматривали с трех сторон эту вещь. Но это значит дать награду творениям. Что значит дать награду творениям? Чтобы дать им награду, они должны что-то сделать. Для этого он помещает мир лжи, и они должны раскрыть там истину. Это такая общая как бы идея, да, логика вещей. Они должны раскрыть истину в мире лжи. Это идея, подняться оттуда. И для этого был создан этот мир, чтобы у них была награда. А зачем это нужно, на чем здесь награда? Ты хочешь им дать что-то, тогда им, что ты должен их помещать в какой-то мир лжи, они должны оттуда выходить и так далее. Потому что награда, она, в чем идея награды? И что Всевышний, это не просто награда. Награда это как бы наше это, дать добро творениям, это первоначально. Что значит дать добро творениям? Сделать творение близким к нему самому, ко Всевышнему. Что такое добро в мире? Это сам Всевышний. Как получить добро? Приблизиться к нему. Что значит приблизиться к нему? Стать похожим на него. В каком смысле похожим? В том смысле, как Всевышний творит мир, точно так же человек, который служит Всевышнему, он как бы создает новый мир, новую реальность. Создает новый мир. То, что он выходит из этого, да, из мира лжи, как бы своими силами, он в каком-то смысле становится похож на Всевышнего. Как Всевышний делает действие, он тоже делает действие. Иначе его можно было бы сделать как животным, и дать ему награду и так далее, дать ему овес, и дать ему то, что надо, и так он живет себе, тогда как животное. А тут он, дать ему добро, сделать его как Всевышний, как сам Творец. Потому что он сам создал реальность. От него это происходит. Для этого у него должна быть свобода выбора и так далее. То есть это вся идея этого да, создания мира и смысла идеи служения Всевышнему. И потом приходит, значит, да, и это можно было сделать двумя путями, в общем-то. То есть человек должен подняться и выполнить ту самую роль. И тогда он мог это сделать либо путем, вот как это, типа партии, либо путем народа. Он решил идти путем народа, а не путем партии. Почему? Потому что, в конце концов, как он видел в будущих поколениях, для того, чтобы выстоять в этой задаче, выполнить эту роль, для этого будут очень тяжелые испытания. И в тяжелых испытаниях, партия не помогает, хорошо знают. То есть, что это значит? Это значит, что человек, что значит путем партии? Это значит, что человек, это значит, что человек идеологически соглашается с идеей, понимает разумом это и следует ей. Но на самом деле, вот это вот следование истины, человек открыл для себя истину и следует ей. Как-то идеологически он понимает это, и к этому он идет. Но на самом деле это только одна сторона человека. Эта сторона человека, как мы говорим, это как это, с позиции разума. Но по сути человек, человек, эта действительность многогранная. Идея разума – это всего лишь одна из сторон человека, причем не основная. А в позиции человека, в поведении человека разум играет, ну, обычно второстепенную роль. Может быть, иногда у некоторых, в некоторых ситуациях разум, он действительно решает это в какой-то момент, какой-то. А так в основном не разум решает, не осознание решает, а какие-то внутренние позывы, эмоциональное состояние. И качество человека, каким он родился, какие у него внутренние качества, это решает его поведение, а не его осознание. В большинстве случаев, что человек даже знает, что так надо, так хорошо, так правильно, но не ведет себя в соответствии с тем, что он знает, а ведет себя в соответствии с тем, что он хочет. То, что у него слабости разные в его душе и так далее. И поэтому эта идея, да... Он не про, для того, чтобы, да, чтобы могли выстоять в этих испытаниях, что это значит, человек, даже у него самые такие высокие помыслы, он самые такие, он с позиции разума понимает, что так надо и так далее. Но когда его прижмут в какой-то ситуации, сможет ли он выстоять в этом? Да, то, когда человек находится в тяжелой ситуации, то тогда вся идеология улетучивается. Все осознание рада, тот, кто был, он это знает. Нет никакой идеологии, здесь только вот человек ощущает какую-то боль, какие-то проблемы, и только об этом он думает. Про разумное рассуждение он, в этот момент вообще у него их нету. И тогда человек остается один, на один сам с собой, со своим внутренним миром. И это, чтобы выстоять таких, это идея испытания. Испытание, когда человек ставится в такую ситуацию, что у него нет сил думать, нет сил ни на что. Он только где-то, все его поведение где-то в глубине души у него какие-то позывы. Ну, я не буду рассказывать истории, но люди знают, что такое в тяжелых ситуациях, как это, как скажем, то, что находились во время, да, скажем, Шоа, катастрофа, то, что было, время войны, евреи находились в разных местах и так далее. У них было время обсуждать и думать. И так далее. Когда человек находится в такой ситуации, у него только то, что внутри, где-то в глубине сердца, какие-то позывы, какие-то это, то, что есть у него. Уже нет ни рассуждений, ни обсуждений, нет ни сил на это, ни... рассудок, он работает, конечно, в определенный момент, но далеко не всегда, и не главное то, что он решает, поведение человека. Это только внешний разум потом у человека. Есть еще понятие внутреннего разума, но это нужно до него еще дойти, чтобы у человека поведение его выходило с позиции разума всегда, это значит, что его внешний разум, что разум вошел на уровень внутренний, внутрь его сердца, так скажем. То есть, другими словами, по-простому, как бы более глубокая сторона человека, назовем это сердцем, так это называют, ну, не сердце физическое, естественно, и так далее. Так человек обычно действует с позиции сердца, а не с позиции разума. И наша работа в этом мире – привести разум, вести разум внутрь сердца, чтобы сознание Всевышнего с позиции разума, оно вошло внутрь наших ощущений, чтобы оно было внутри сердца, внутри этого. Это идея. Вашивота Левовейха мы когда-то разбирали. Положи на сердце свое, так говорится. Положи знание свое. То есть, когда мы открыли, что есть Всевышний в этом мире, познали разумом, что есть Всевышний, он управляет этим миром и дал нам Тору и так далее, это познание разума внешнее, но не на сердце мы хотим разных вещей и так далее. Работа наша всей жизни, это поставить вот это знание, нашу веру во Всевышнего на сердце, чтобы это было инстинктивным, чтобы следовать Всевышнему, это было, вот эта вера во Всевышнего была инстинктивная вещь внутри нас, потребность. Это обычно это не так у большинства людей. Даже когда он человек верит и понимает, осознает с позиции разума, но не с позиции сердца. Это в основном, ну, особенно тех, как вот мы, которые пришли к религии в последующих взрослом возрасте и так далее, да, будучи взрослыми. Да, то тогда это, да, это вот осознание, оно не очень, да, оно не находится на сердце. Только в разуме понимаем и так далее, но в сердце человек ведет себя соответственно тем, как его воспитывали, то, что он видел в детстве, как его, то, что когда он был ребенком, то, что ему говорила мама или папа, и вот это вот пример, который он видел, это в основном его поведение. А не вот это его осознание, оно немножко корректирует его поведение, может быть это, да, но суть, природа его заложена у него в детстве, в воспитании, в пропаганде, которую он прошел, или еще что-то в течение жизни. Это его суть. А осознание разума – это внешняя сторона. Правильно, что мы хотим вот это вот осознание разума, это постижение Всевышнего, ввести на уровень сердца – это большая работа, это Шивот Алевейха. Приходит здесь Авраам и говорит, если я возьму этих людей как партию, я, конечно, смогу их убедить. Они приходят, о, да, вот пришел такой Авраам, большой, великий человек, научил, показал и так далее. Ну так что, окажется, они в каком-то состоянии, в какой-то ситуации, они не выдержат, это сознание быстро улетит. Тем более в последующих поколениях, то, что мы знаем, все идеологии, как они работают. Там, в мое время еще, когда это говорили, есть хорошие коммунисты, есть плохие коммунисты. Проблема не в том, что коммунизм как идеология – это зло, а то, что плохие коммунисты, вот если хорошие – это. То есть даже там в самой идеологии все понимали, что они говорят одно, а думают другое, а делают третье, да, что все лицемерие, обман и так далее. Это да, сама идеология, я не говорю, что сама идеология ложная, это кроме этого, но даже тот, который следует своей идеологии, он и не следует, у него там разные расчеты, а это следует он только для партийных собраний и так далее, да, а сам он свои интересы личные, так, да. Поэтому такая партия не пойдет, как... и тогда он решил сделать и пойти путем народа, а что народ? Чтобы народ, который выходит из него, он поднялся и служил Всевышнему. Это была задача. Это то, что путь, который он выбрал. Народ, который выходит из него. В чем идея народа? А чем народ лучше, чем это? Потому что народ, это что это значит? Потому что ребенок, народ, это те, которые рождаются. Ну, самое, как бы здесь, конечно, здесь мы можем посмотреть на глубине этого. Что тот, те, которые рождаются, то есть это был заключен союз со Всевышним, что его потомство, оно будет когда народом Израиля, что Всевышний и будет следить за ним особый образ, народ Израиля, избранный народ, что назвали, и так далее. В чем суть этого, что, чем этот народ лучше, чем другой народ, или еще, в чем здесь суть? А имеется в виду, что когда он заключил с ним союз, что из него выйдет народ, который будет служить Всевышнему, в чем здесь суть? Суть в том, что значит служить Всевышнему, что они должны были выполнить задачу первого человека, Адам решен. То, что Адам решен, первый человек должен был выполнить. Они выполняют эту, они должны эту задачу выполнить. Это значит служение Всевышнему, правильно? Теперь, так что значит народ, который выходит из него? В чем здесь идея? Идея в том, что тогда для того, чтобы этот народ мог выполнить эту роль, они должны быть Адамом, первым человеком. Это идея. И это был союз заключен. То есть со стороны Всевышнего, Всевышний говорит, из себя выйдет народ, который... Да, будет служить Всевышнему. Что имеется в виду? Что я сделаю так, что душа Адама, тот, который должен был это сделать и не сделал, оно войдет в твое потомство. Что это значит? Что каждый ребенок, который родится в твоем потомстве, душа его будет частица души Адама. Это была, это идея со стороны Всевышнего. Частица души Адама. Почему именно частица? Потому что Адам тот, кто должен был это выполнить. Это как бы, да, основное. Не то чтобы, что значит, у него пойдет потомство, значит, его генетика такая, как у Авраама и так далее. Генетика, все это глупость, никакой генетики. Там, да, нет, генетика играет роль, в смысле, длины носа, цвет волос, я не знаю, еще что-то. А не на внутреннюю суть человека. Внутренняя человека не подчиняется генетике. Приходит, душа не приходит не от генетики. Теперь человек приходит, у него рождается ребенок. Какая душа у него? Он его потомство. В каком смысле его потомство? Ну, ребенок его. Что это значит? приходит, говорит, Всевышний, тот, те, которые будут рождаться в твоем потомстве, это союз. Те, кто, которые будут рождаться в твоем потомстве, у них будет особая душа. Та душа, которая, которая является частицей души Адама, что она, на нее возлагается та самая работа, которую он должен был выполнить. Адам, да, он должен был ее выполнить. Так это та самая душа, которая есть. И все потомство, которое будет, 600 тысяч, которые, да, только мужчин, несколько миллионов, 600 тысяч, это 600 тысяч этих душ, искр, которые души Адама, что они, поэтому на них возлагается эта задача, и они будут. Это одна сторона, как бы, со стороны Всевышнего, выйдет из тебя народ. И с другой стороны, может быть, он мог бы также сделать это по-другому, как партия, мы сказали, что что-то, тогда бы он бы свою частицу, вот эту искру души Адама, вкладывал какого-то человека, не обязательно потомство Авраама. И тогда тот бы присоединился к этой партии. Ну, может быть, так тоже можно было бы пойти, да, таким путем. Только что там проблема другая. Что это то, что опасался Авраам, что они не смогут выстоять в испытаниях. Почему? Как мы сказали, чтобы выстоять в испытаниях, пройти весь этот путь, у него должно быть осознание в сердце. То есть недостаточно осознания разума, надо осознание сердца. Оно обычно нет, только те большие люди, которые достигают это, они вводят это, приводят это на сердце. И тогда он говорит так, что когда ребенок рождается, и он растет, и так далее, то тогда его воспитывают. То, что воспитывают его родители, то, что он, с чем он растет, вот это осознание, оно приходит к нему на сердце. Это, как мы сказали, что человек, он в основном то, что внутри у него, внутри его сердца находится, внутри его сути, во многом зависит от того, как он вырос, где он, что он, кем был ребенком и так далее, что, как его воспитывали. Поэтому идея, говорит, то, что я их буду обучать знанию, этого недостаточно. Надо внедрить в них идею веры во Всевышнего, внедрить внутрь сердца. Как это сделать? Посредством того, что он будет рождаться в семье, в которой родители, они верят Всевышнему. И тогда они будут ему, это, ребенок же не знает всей философии, не знает, почему есть Всевышний, не проверил всех и так далее. Но ему вот это вот осознание Всевышнего, вера Всевышнего, она вокруг него, он с ним живет, он с ней живет. И для него это, естественно, входит внутрь него. Это, в принципе, весь мир он рассматривает с этой позиции. Да? С позиции того, что есть Бог. А потом смотрит на всех остальных людей, как они себя ведут, и рассматривает. И даже это, в общем-то, в конце концов, не всегда гарантия того, что человек останется как бы в этом еврействе. Но вот эта вот идея, внедрять ребенку с детства. И тогда, когда человек оказывается в тяжелом испытании, как со стороны внешнего мира, так и со стороны своего яйца ра, он окажется в серьезном испытании, у него вопрос сейчас, делать или не делать, сделать правильный шаг или пойти на ложный шаг. И тогда уже, когда это тяжелая ситуация, уже разум не работает, осознания нету. Единственное, что его может удержать от плохого пути, скажем, это то, иной раз так оно и происходит. То, что он слышал, когда был ребенком и сидел на коленях у своего отца или матери, и слышал это всплывает его в памяти, и это то, что удержит его от того, чтобы пойти другим путем. Само это интересная вещь. Вот это вот то, что было внедрено, не то, что все его знания, философии, все, что он прошел и доказал, это в момент испытания не работает. А вот то, что у него на сердце, то, что его мама ему говорила, то, что она ему читала «Шма Исраэль» ночью, перед сном, это у него там вдруг в какой-то момент пробуждается, и она является причиной того этого. Понятна эта идея. То есть приходит, он говорит, для того, чтобы войти в это, да, для того, чтобы и в конце концов последующие поколения смогли выйти, вот, выполнить эту задачу, эту роль, Это должно быть путем народа, не путем партии. Для того, чтобы само это знание внедрялось внутрь ребенка, с детства, внутрь человека, с детства, внутрь сердца. Потом с позиции разума он потом разберется, подумает, изучит, увидит, рассмотрит. Все это необходимая вещь впоследствии. Но вот это вот, оно должно быть на сердце. Да, и вот это вот на сердце, это внедрить с детства в его это. Так мой учитель объяснял эту идею. Почему он выбрал идею вот народа, а не способ этого. И тогда говорит ему Всевышний, если так, это будет идея народа, это будет идея народа, которая выйдет из тебя, и так мы и это, то тогда ты спускаешься в Египет. Тогда ему так было сказано, Гера Язареха, Бера Салаем. Вот именно в результате этого, говорит, будет в изгнании, будет твое потомство 400 лет, что в этом изгнании этот народ должен быть сформирован. Да, что значит народ сформирован в этом, да, в Египте, это в чем, что там было, что там происходило в Египте, должны были формировать народ, что это значит? Как мы знаем, что из Египта вышли сколько, только пятая часть. Это после всего то, что мы сказали, что это внедрение в детство, это, и мы знаем это, и в России мы тоже знаем, еще где знаем, где были различные гонения на еврействе. Все равно вышли, все равно остались евреи. Но сколько? Какой-то маленький процент. А все остальные потерялись внутри этого мира лжи, империи лжи, в которой мы находились, в которой каждый раз еврейский народ оказывается. Там теряется множество. Представь себе, прошли все эти цивилизации, сейчас коснемся еще этого, прошли все эти цивилизации, и каждая цивилизация, идеология, это империя лжи. Каждый раз ложь другая. И в этой империи уже сколько евреев прошли, сколько, если бы, да, все сколько, 4000 лет евреи всегда рожали, как сегодня рожают, нет? Ну, там не все всегда так было просто. Но, в принципе, это сколько должно было быть евреев сейчас? Ну, больше, чем китайцев, наверное, по всей видимости. Почему их это? Почему не столько? Потому что каждый раз отсеивалась большая часть. Выходила только маленькая какая-то часть и продолжала дальше идею еврейства. Интересная вещь, да? И нечто похожее это было в Египте. Может быть, именно в Египте эта идея была заложена. Что значит маленькая часть, та, которая вышла и осталась верной идее Всевышнего, идее истины, будем называть это так. В чем это суть? Почему именно маленькая часть? Происходило, как эта идея формирования народа. В Египте был построен народ. Что значит построен народ? Приходят, значит, все те души в этот, да, там, и происходит выбор, разбор, как это, отсеяние. Ну, скажем по-простому, это не так просто, там надо, наверное, глубже разобрать все это дело. Но как бы получается, что те, которые, они там оказались в тяжелых испытаниях, правильно? В очень тяжелых испытаниях, даже, может быть, более тяжелые, чем то, что прошли во всех поколениях, наверное, более тяжелые. И вот в этих испытаниях тот, кто выстоит, он, значит, продолжает эстафету, тот, кто не выстоял, нет. Это после всего того, что мы сказали, что внедряли, обучали и так далее. И вот это, и сколько выстояло, только маленький процент из этого выстоял. То есть, что мы как бы берем и выводим, как это говорится, искры истины выводить из мира лжи. Да? Поднятие истины, это то, что идея Египта, выход из Египта, поднятие искры истины. Так мы не раз рассматривали такую вещь. То есть, получается здесь то, что они оттуда как бы то, самые сильные, ну, назовем это таким образом, что как бы самые те, как бы была выборка, отбор. Выбор тех, которые смогут в будущем выполнить эту роль. А те, которые не смогут, они как бы были отброшены, отсеяны. Просеивание произошло, это формирование еврейского народа. Это не так просто, потому что на самом деле те души, которые там остались, они в конце концов вернулись обратно в Гильгулим, разных пришли в это и должны были пройти тот самый процесс исправления. Но так во внешнем, когда мы смотрим, это была идея отбора. Только те, которые смогут выстоять в этой миссии. Эта миссия очень тяжелая и трудная. Миссия еврея ужасно тяжелая, да непростая совсем. И чтобы мне выстоять, нужно огромные силы, огромное желание. И, и вот это вот именно там был тот самый отсев, назовем так. Это идея формирования. То есть говорит ему Всевышний, если ты хочешь, чтобы это пошло народом, через народ, то его нужно построить. Для этого вы будете в Египте 400 лет. Эту идею мы объяснили. 400 лет, что там они пришли. На самом деле не было 400 лет. Мы это объясняли, как это считается 400 лет со всех точек зрения. Еще, может быть, коснемся этого как-нибудь в будущем. Во всяком случае, здесь мы приходим и говорим, и вот, то получается, вот этот замысел, что еврейский народ должен был оказаться в Египте, поэтому произошла вся история с Иосифом. Так мы объяснили в прошлый раз. Правильно? Для того, чтобы это, то есть из глубины замысла того, кто похоронен в Хевроне, из глубины замысла Хеврона имеется в виду Авраам, который заключил союз со Всевышним, из глубины этого союза была идея продажи Иосифа, что он оказался в Египте, что его продали в Египет для того, чтобы весь еврейский народ прошел всю эту идею рабства египетского рабства. И там был сформирован народ. Для этого это было. Ну, это то и то, что мы сказали, и то, что мы сказали, что там вот это вот, поскольку был это замысел Всевышнего, то поэтому, в общем-то, то, что братья его продали, это не потому, что они сделали злой поступок, а потому что это был замысел Всевышнего. Но все равно, как они могли, а как же они все-таки это сделали, ведь взять, продать своего брата и так далее, и там, или убить его, продать, это большое преступление. Мы про это в прошлый раз мы объясняли, что там была идея ошибки. Мы объяснили, каждый ошибался в чем-то. Йосеф ошибался в одном, и за это он получил наказание. Они ошибались в чем-то другом, и в этом получили тоже наказание. То есть, да, они его присудили, смертной казни, думали, что он как и сам, который идет против него и так далее. Так мы это в всех деталях объяснили. Была идея ошибки с этих. То есть, что значит ошибка? Ошибка – это идея некоторого сокрытия. Человек делает ошибку, когда не видит полную картину. И для них было сокрытие. Почему у них было это сокрытие? Из-за того замысла, потому что это Всевышний планировал, что они войдут туда, и поэтому привел их к ошибке, скрыл от них некоторые детали, от каждого что-то, так что они, несмотря на то, что каждый из них был праведник, они хотели истины и сделали это, но они сделали неправильно по ошибке. Так мы объяснили, ошибку каждого из них мы объяснили там. Да, это в прошлый раз. У нас только остался там еще некоторые вопросы, которые хотим сегодня разобрать. Ну, во всяком случае, да. И вот это первый вопрос, который мы там тоже задали. Ладно, если они должны были спуститься в Египет, и поэтому Всевышний сделал все это, Всевышний по своему замыслу привел к тому, чтобы они продали Иосифа. Если это так, там два вопроса поднимаются. Первый, почему надо было именно таким путем? Спустить их в Египет. Можно было разными другими путями. Вести их в Египет. Почему они должны были продавать Иосифа в рабство? Это один вопрос. И другой вопрос. Если все это от Всевышнего, то почему они получили наказание, каждый из них? И братья тоже, в конце концов, потом, как мы говорили, смерть Раби Акива и его друзей. Это было исправление в результате вот этого греха братьев, что они продали своего, это 10 мудрецов, которые там были, параллельно этим 10 братьям, которые продали Иосифа и так далее. И почему они должны были пройти вот это, ну, я знаю, это история, что там римляне их решили, да, казнить, всех мудрецов еврейских, это Римская империя тогда была. Если были 10 мудрецов больших, и там были, да, ну, мы еще коснемся, это объясним. Но то, что мы это читаем, где это, 9 ава читаем всю эту историю, что там происходило, как каждого из них казнили особым странным образом. Да, это была демонстрация, тоже была интересная вещь, что это Рим, и понять эту идеологию, принцип этого действия, что у них было там. То, во всяком случае, пытаемся подойти к этому тоже. Но то, что мы сказали, почему именно надо было таким образом, а не другим образом, почему надо было продавать Йосефа с точки зрения замысла, не с точки зрения, почему они продали. Они продали, потому что они ошибались в том-то и в другом. Но эта ошибка была за замысел Всевышнего. Но зачем надо было в этом замысле их продавать Йосефа? И тогда мы там объяснили, то, что мой учитель привел из Зора, что на самом деле, что мы там сказали, чтобы и поскольку Египет это была, как это, империя колдовства, сила Египта это была идея колдовства. Как сказано, что Всевышний спустил 10 кишук колдовства, это чистоты, ну, скажем на русском так, да, 10 пудов колдовства Всевышний спустил в этот мир, да, назовем это пудами. 9 из них попали в Египет, и только один в другие миры, и в другие во весь мир. То есть получается, такого колдовства, как там, не было нигде. И должны понять, что такое колдовство, мы сейчас попытаемся понять, что это и почему, и зачем. Но, в общем-то, поскольку это было так, и это сказано, что никакой раб, который не мог выйти из Египта, что были разные, да, как там были, просто рассказывается Мидрашем. Имеется в виду, что, да, что там было, что там были идолы по границе Египта, и если кто-то приближался к этому, то эти идолы начинали там кричать и там где давать знаки, я знаю, посылать факсы, ватсапы, я не знаю что, да. Иначе была такая, как это в современном мире, да. И никто не мог выйти, это как бы одна из идей здесь. Ну, мы должны понять больше, что значит идея колдовства там. И вот говорит так, что если бы... И он говорит так, что когда они продали Йосефа, как это мы учили там, в прошлый раз объясняли это, поскольку они продали Йосефа, и продать его, то есть они приговорили его к смертной казни вначале, и хотели его убить. Смертной казни они приговорили его, потому что решили, что он как Исав, как тот, который хочет уничтожить еврейский народ, потому что он приходит и рассказывает Якову и так далее, ну и так далее, он делал расчеты, они делали расчеты. И, в общем-то, да, и более того, говорится, что как бы Шхина присоединилась к ним, и поэтому они были уверены в своей правоте. Но Шхина присоединилась к ним только для того, чтобы вот привести к этой ситуации. И тогда и тот, кто, значит, да, и поскольку они сделали суд и могли его убить, то есть у них было право казнить его. Если у человека есть право казнить его, он как бы является его хозяином, он может его изменить, это и продать его. То есть у него есть право продать его, потому что вся жизнь этого человека, она как бы в моих руках. И поскольку жизнь этого человека в моих руках, то тогда он является для меня по закону рабом. Да, значит, вся его это, да, я могу распоряжаться его жизнью, тогда могу, значит, его продать рабцу, а не убивать, скажем, да. И эта продажа, она продажа рабства, то есть настоящая. То есть получается, что тот, кого я имею право убить, он может быть рабом. Эта идея была, то, что брали в плен людей. Тот, кто был в плену, его могли продать в рабство. Да, это потому что кто-то мог бы сказать, что ты мне продаешь рабство, я что это, да, ну и так далее. Да, незаконная продажа. Нет, это было законной продажей, потому что поскольку в рамках войны они захватывали в плен людей, то они могли его убить, и поскольку они могли вместо смерти послать, продать его в рабство, то есть они находились в власти его. Это понятно, да? Тот, кто, если он может кого-то убить, он в его праве, если у него право убить его, то этот человек как бы является его рабом, может быть его рабом, поэтому у него есть права на него. Права на него, как хозяина на раба. И тогда они, и поэтому могут продать, они его продали в Египет. Теперь, получается, что и Йосеф, он раб, Йосеф, он раб братьев, 10 братьев. Теперь, когда они, потом, когда они стали рабами, когда они, потом Йосеф стал царем, и весь Египет стал рабом, рабами Йосефа. И получается, что когда евреи, в конце концов, на Израиле, сыны Израиля, вошли туда, и они оказались там, и даже после того, что их поработили, но на самом деле ихнее порабощение было неполноценным и не и как бы в рамках закона не было, да, не, там был недостаток, что на самом деле египтяне были ихними рабами, а они были рабами Египта. С точки зрения закона, назовем это так. Там тоже вопрос, как смотреть на это дело. То есть получается, что поскольку Йосеф, то есть весь Египет, они были рабами Йосефа, а Йосеф был рабом братьев, сынов Израиля, получается, что раб, раба, он раб хозяина. Первое, да, что если раб купил какого-то раба, то хозяин первого раба, он является хозяином также второго раба, того, который тот купил. Поэтому они не были рабами полностью в этом смысле. И поэтому колдовство не могло их задержать там в Египте, они могли выйти. И говорит нам Танзор, что если бы не было бы этой продажи Йосефа, то есть если бы Йосеф не был бы рабом братьев, не было бы этой продажи, то тогда они впоследствии стали бы рабами этого, да, Египта, они не смогли бы никогда выйти оттуда. Остались бы там навсегда. Да, это идея. Это говорит нам Зор, что если бы они не были бы, да, что сила колдовства была настолько велика, что тогда они не смогли бы выйти из, да, из Египта совсем. Поэтому необходимо было, чтобы он стал рабом их. И это только таким путем, как это было создано, что они ошиблись в том, другом, третьем, и в конце концов приговорили его к смертной казни, и стали его хозяином, и продали его в рабство. И только поэтому, да, то есть это был замысел первоначально. А в Египте они должны были быть для того, чтобы сформироваться как народ, как мы сказали. Что народ, когда он формировался, да, чтобы могли сформироваться как народ. И в конце могли, да, чтобы, да, был, чтобы потом, чтобы могли выйти впоследствии и выполнить свою роль. Что иначе они не смогли бы выйти. Так это сказано там, поэтому это... То это интересно, именно поэтому они вот не смогли, да, иначе бы они не смогли бы выйти оттуда. То здесь странно само по себе, что значит не смогли бы выйти? Ну, в конце концов, когда они вышли, они же вышли чудом, их Всевышний вывел. Так что Всевышний не мог их вывести, даже если бы там было бы полное колдовство. Тоже непонятно. Еще сказана идея, что, да, еще сказана идея, что на самом деле, да, то, что они были там, да, Всевышний мог их вывести оттуда, да, мог их вывести оттуда, да, еще одна идея сказана. Да, что они не могли, да, что мы там сказали. Да, так же мы говорили, что на самом деле они там спустились, то есть они стали, они там также поклонялись идолам и так далее в рамках вот этого вот испытания, которое было очень тяжелое испытание. И, в общем-то, они вошли там, вот в результате своего поведения, они вошли тоже в этот мир лжи и как бы, да, вошли как бы внутрь, как бы, да, приняли его в каком-то смысле. Было язычество, не полностью, но там было язычество и так далее. И сказано, что в результате этого они вошли в 49 шарим, врат нечистоты. И если бы вошли бы еще в один, 50-й, то не смогли бы уже выйти. Тоже сказано, не смогли бы выйти. Тоже вопрос, почему не смогли бы выйти. И еще сказано, что перед выходом Всевышний дал им заповеди. Какую мицват Песах, да, чтобы они сделали жертву Песах. И мицву мила, брит мила. Там это то, что они мазали стенки, дома своих этих, да, как это, косяки домов своих и так далее, кровь, имеется в виду, кровь была вот этого Песаха и Бритмила. И тогда, значит, зачем это надо было? Говорится нам для того тоже, чтобы у них были заслуги выйти из Египта, потому что иначе бы они не вышли бы из Египта. Чтобы выйти, нужны были заслуги. Это идея. И вот здесь мы должны понять эту вещь. Почему это так? Что это значит, они могли бы выйти, не могли бы выйти? Вот эта идея самой, она не совсем понятна. Они не могли бы выйти из, да, из Египта, если бы, да, если бы это было бы продажа, не было бы, если бы это не было бы продажа, если бы это не был бы рабом, не, ну, почему Всевышний не мог сделать чудо, даже если бы они вошли внутрь него? Ну, на самом деле, как мы говорим, конечно, он мог их вывести. Да, конечно, он мог их вывести, в любом случае. Но ведь не в этом суть. Они, мы же сказали, что суть не просто их вывести, а чтобы они остались народом. Чтобы у них было, даже когда, как это, когда евреи находятся, даже, да, ничего не знает, нашел, зашел, как это, в тяжелом испытании, да, тяжелых испытаний, и он это, значит, но пока он борется за свое еврейство, есть надежда. Когда он уже у него, как это, свет, как это, искра еврейства тухнет внутри него, не хочу описывать то, как выглядит человек, у которого, еврей, у которого тухнет идея еврейства внутри него совсем, то тогда уже нет надежды, он уже не является евреем. Ну, по сути. То есть, когда человек, у него есть, как мы знаем, мы были в этом, да, ну, у нас это хорошо пример, да, тот, кто был в Советском Союзе и так далее, все забыли, ничего не знали, но где-то внутри что-то теплилось, что я еврей, что есть идея еврейства, не, даже не знал, что такое еврейство, человек даже не знает, но что-то у него вот горит какое-то это, то тогда его можно обучить, его можно поднять, его можно еще что-то. А когда уже этого тоже нету, то тогда этого тоже нет, уже нет вообще никакой сути еврейской, это значит, что он умер. Это по-настоящему смерть. Не хочу там в каббалистических понятиях это приводится некоторые вещи, это как бы разрушение сосуда такое, что не остается... Не остается никакого света там немножко даже, да, совсем нет связи, потому что тогда есть как бы разрушение сосуда, есть смерть сосудов. Смерть это когда нет уже, тогда нет, невозможно его восстановить обратно. И тогда получится, конечно, что Всевышний, конечно, не мог вывести, но они мертвые с точки зрения еврейства, некого выводить. То есть не то, чтобы Всевышний не мог их выводить, он может их вывести, но нет их... Некого выводить, как стадо животных, да, которое уже не имеет никакого, должно быть у него, мы в конце концов, зачем, в чем суть еврейства, что он хочет исправить мир, исправить, создать это, да, раскрыть святость, она, ее можно, да, он может быть забыл, он может быть потерял что-то, он может быть не знает, он где-то ошибается, может быть где-то, можно восстановить, можно обучить, можно исправить. Но когда уже нет этого внутреннего света совсем, это просто оболочка. И тогда нечего восстанавливать. Да, понятна эта идея. То есть, в конце концов, мы же говорим, что в конце концов, в чем идея этого мироздания, что человек должен сделать действие от себя. Ясно, что Всевышний может эти тела поднять, вывести из Египта. Ну так что, они от себя ничего не могут сделать, потому что внутри них нет от себя ничего. Это ситуация, это мы знаем, мы же видим таких евреев и сегодня. Он, который вроде бы еврей, но на самом деле нет ничего еврейского в нем. Может быть, мы ошибаемся, может быть, тот самый человек не совсем так, просто он слишком много ошибает, ошибся, он оказался в какой-то среде и так далее. И трудно иной раз проверить, да, но говорят, что в каких-то ситуациях трудных это проверяется, да, если у человека осталось что-то еврейское внутри него. Что значит еврейское? Это вот стремление к Всевышнему, которое мы еще должны понять, что это такое. Может быть, ну, как бы интуитивно-то мы понимаем, вот это стремление к раскрытию истины. Это та вещь, тот огонь, тот свет, который вот почти что каждого из нас здесь привел сюда, да, конце концов. Та самая, она где-то горит, даже когда нет никаких знаний ни о иудаизме, ни о Торе, ни о Боге, ни о чем и так далее, но огонь еврейский, так объясним это, да, вот таких эмоциональных понятий. На самом деле, конечно, здесь есть объяснение в рамках самого знания, но не будем в это входить. То есть вот этот вот огонь внутри сердца, он есть. Когда его нет, нет еврея. Он умер. Потому что такое еврей? Это не генетика. Тот, кто родился от, как в Авраама и так далее, это еврей. Это он родился, и Всевышний по союзу поставил в него ту душу, которую мы говорим. Это идея еврейства. А душа сама, а не его генетика или телесность, или еще что-то. Это должно быть понятно, да? Может быть, и бывает так, у неевреев тоже может быть не евреем, у него вдруг есть еврейская душа, есть такое понятие, что еврейская душа попадает в нееврейское тело, и тогда там должен пройти процесс, тоже как наказание, как исправление, как одна из испытаний и так далее, тоже один имеет свою роль, вот это вот тоже интересная вещь. Без этого. Теперь, и вот, да... И вот это была идея, то есть они в любом случае должно, правильно они прошли все это и оказались там в нечистоте, и почти что дошли до самого низу, но не до конца. Если бы дошли бы до конца, то уже бы не смогли бы выйти, потому что уже некому было бы выходить. И вот эта вот идея, что если бы не было бы продажи Йосефа, то тогда они не смогли бы выйти из рабства. Да, так это объясняется. Из египетского рабства не смогли бы выйти. Тогда эта сила колдовства, она была бы настолько... то есть они не смогли бы ее пробить. Сила колдовства Египта, она была очень сильная. Что так ее не могло. Теперь вопрос только, что такое колдовство и почему это так. Ну, немножко посмотрим. Я объяснял в разных ситуациях, что значит колдовство и прочее. Да, но... Мы посмотрим, здесь интересная вещь вот эта, да, мы говорили об этом в Агаде, Агадат Песах, где мы придем, скоро Песах, да, будет, Агадат Песах, и вот мы где-то там разбирали вот эту вещь, как там сказано в самом начале, а Вадима инули пару по Мицраям, рабами мы были у фараона в Египте, вейцену ашем элокену мишам, Баят Хазака, вывел нас Всевышний оттуда, Баят Хазака, Бузрона Туя, как это, сильной рукой, распростертой мышцей, ну, не будем это объяснять. И дальше сказано, Вилю Лооце, Акадош Баруху, это вот Энами Мицраем, и если бы не вывел Всевышний, Акадош Баруху, отцов наших из Египта, Арей Ану Убанейну Бнебанейну, вот ведь мы и сыновья наши, и сыновья сыновей наших, Мишубадива или пароба Мишаем, порабощены были бы фараоном в Египте. Так это сказано. Что это значит? Что он здесь говорит? Что если бы не было бы выхода из Египта, то тогда мы сейчас, до сегодняшнего времени, это не то, чтобы нас не было, мы были бы, только мы и наши дети, и наши внуки были бы рабами в Египте сейчас. То есть мы сейчас это читаем, правильно? И говорит, получается, загадай интересная вещь, что если бы евреи тогда не вышли бы из Египта, то тогда мы были бы, продолжали бы быть в Египте сейчас. То тогда был бы Египет сейчас, и мы были бы там рабами. Это очень непонятно совсем. Как может быть? Это мой учитель здесь тоже задает вопрос, это разбирает эту тему. Как может быть? Ведь на самом деле... Ведь на самом деле, сколько времени прошло? Прошло несколько цивилизаций, сколько империй, одна поменяла другой, Египта уже давно нету. Так были бы рабами, допустим, евреи не вышли бы тогда, ладно. Ну, не были бы евреями, была бы какая-то проблема, я не знаю что. Но рабами в Египте, почему рабами в Египте? Может быть, были бы уже рабами, я не знаю, в Риме или еще что-то. Или как-то ушли куда-то, после того, что разрушился Египет, могли бы там, я не знаю, еще что-то там, было множество. Ведь каждый раз империя заменяет, одна империя заменяет другую, заменяет третью и так далее. И вот почему именно в Агаде сказано, что если бы не было бы выхода из Египта, то мы сейчас были бы в Египте и были бы там рабами, не только мы, наши дети, наши внуки, то есть как бы постоянно. Это идея, да, почему это так? Но на самом деле он объясняет здесь, что это суть. То, что мы видим в истории, что империи, они, что империи каждый раз властвуют миром, а потом она разрушается, это само по себе это удивительное явление. Мы видим, как это, да, что, как оно в истории происходит, что вдруг какая-то, да, и империя захватывает, значит, страна, она расширяется, захватывает и так далее, захватывает и становится некоторой империей. Проходит некоторое время, она разрушается, и на место нее приходит другая империя. И через некоторое время тоже разрушается, и так далее. Но свидетели мы были тоже, Советский Союз в свое время как разрушился, тоже таким же образом. Интересно, всякий раз, это непонятно, почему она разрушается. Потому что и в Советском Союзе люди, кто-то мог подумать, что она вообще разрушится, было полностью, это никто и не думал. Вдруг она взорвалась сама по себе изнутри. Это интересно, почему именно так? И сама по себе логика должна быть такая. Ведь если у нас есть империя, которая захватывает весь мир, нет никакой причины, чтобы она разрушилась. По-простому, если есть страна, которая воюет, она стала захватила еще, но есть снаружи разные страны и так далее, так кто-то может ее победить. В конце концов, в каком-то момент может прийти кто-то снаружи ее разрушить. Но если она захватила власть во всем мире, то никто снаружи не может его победить, потому что нет никого снаружи, потому что всех захватило. Это значит, что если империя имеет власть над всем миром, она такая и должна остаться навсегда. По логике вещей. Уже кто ее разрушит? Всех, кто могли бы ее разрушить, она захватила уже, его находится под его властью. Когда находится под его властью, то кто его может разрушить? Но мы видим в истории процесс противоположный, что в конце концов она разрушается не потому, что кто-то снаружи ее разрушил, а сама по себе разрушается изнутри. Говорит он, идея вот этого разрушения изнутри империи, она возникла при выходе евреев из Египта. Именно потому, что евреи вышли из Египта, это было чудо. И в этот момент их выход, это в принципе привел, в конце концов, к разрушению Египта. И тогда как бы был установлен закон природы такой, что всякий раз, когда империя, она расширяется и расхватывается и так далее, то она, значит, да, когда она, это, то тогда она в конце концов будет, она будет закончиться, у нее будет конец, и этот конец будет внутри нее, она разрушится и сама по себе. Это мы видим, и в Греции было так, и в Рим сам тоже разрушился сам по себе, и всякое это, да, в Османском империи, или еще что-то. Каждый из них, они не то, даже если мы скажем, что они не полностью захватили весь мир, но в конце концов весь тот мир, который мог сопротивляться, был захвачен в каком-то смысле, и их разрушение не было извне, а было изнутри в основном, ну, кроме, может быть, некоторых ситуаций, которые мы смотрим, что они, в принципе, тоже, в конце концов, так же объясняются. Говорит он, и это было заложено, потому что то, что они разрушаются изнутри, это чудо. То, что мы видели, видели явно, что когда Советский Союз разрушился, это было чудо, вдруг как-то это произошло, никто не понял, как, почему и зачем. А вот это вот чудо, оно было заложено там, когда евреи был разрушен этот Египет, и евреи вышли оттуда, вот это вот чудо, разрушение империи, оно было установлено там. И тогда был установлен в природе этот особый закон, что когда, да, что всякая империя, она в конце концов, когда захватит весь мир, она, значит, разрушается изнутри. То есть там было, и тогда получается так, что то, что империя каждая захватывает весь мир, а потом разрушается изнутри, это само по себе результат того, что евреи вышли из Египта, а не наоборот. Поэтому мы смотрим и думаем, как может быть, если бы евреи не вышли бы из Египта, то что? Ведь много империй было, поднялись, разрушились, снова новая империя, новая и так далее, они заменялись одной другой. Почему же вдруг мы остались бы в Египте? Нет, то, что впоследствии империи поднимались и разрушались и заменяли одна другую, это был результат того, что евреи вышли из Египта. А если бы они не вышли бы из Египта, то осталась бы логика, прям простая логика мира, что Египет, который захватил весь мир, он в принципе захватил весь мир, да, разберем в своей этой силе, никто его не мог разрушить. И он изнутри бы не разрушился, и тогда бы Египет был бы до сегодняшнего времени, и все были бы рабами в Египте, и мы тоже находились бы в Египте. Так это было бы, если бы евреи не вышли из Египта. Да? Так мы это учим. Это то, что мы учим здесь, да, в Агоде. Понятно. Но сама по себе это, и вот это вот, да, наподобие Египта, потом стали разрушаться также другие империи. Только что интересно, если мы посмотрим, каждая империя, когда она захватывает власть, откуда у нее сила захватить власть? Да, вот это сделать. Это интересная вещь. Какая сила? В Египте это была сила колдовства, чтобы должен понять, что такое. Что значит идея колдовства? Да, то есть сила колдовства, она та, которая позволила Египту властвовать над всем миром. Они, в принципе, властвовали над всем миром. То есть, даже если она была в границах такого, но с точки зрения сил колдовства, властвовала над всем миром. В всем мире было только это. Немножко, да? Ну, как часть колдовства. Теперь, или скажем по-другому, назовем это колдовство Египта, это идеология Египта. Идеология Египта властвовала в всем мире. И это мы хорошо знаем, что такое, когда идеология властвует во всем мире. И вообще вопрос, что значит каждая империя? Каждая империя, она отличалась чем? Она отличалась от другой чем? Тем, что у него была другая идеология. Но каждый раз сила империи, это в некоторой идеологии его. Как мы, да, ну, как в Риме была своя идея, своя это, да, да, как там, Греция там была, да, философия и так далее, и все шли. То есть, в принципе, что значит есть империя? Есть империя, у меня есть царь, и царь властвует этим, и все люди подчиняются ему. Как может быть, вот я захотел, чтобы мне люди подчинялись, я одного человека не могу подчинить, допустим, смогу кого-то, 10, 20, 1000, миллион людей подчинялись мне. Как я могу сделать? Я всего лишь человек. Как я могу, чтобы мне подчиняли все эти множество людей? Это идея империи, правильно? Есть некто там царь какой-то, один или два, или десять, неважно. Мне некто царь, и все остальные подчиняются ему. Мне должна быть какая-то сила, каким образом я их подчиняю себе. Каким образом я могу это сделать? И в каждом месте, в каждой империи эта сила подчинения, сила власти, она строилась, базировалась на чем-то другом. Но всякая вещь, она создана на чем-то другом, то есть на какой-то другой схеме. Но все эти схемы называются идеология. В каждом это была какая-то идеология, которая, ну назовем так, если мы в нашем мире понимаем эту вещь, некоторая идеология, которая зажигает массу людей. Я выдвинул какую-то идею, и все пошли за ней, все захотели, всем понравилось все это, или многие. Тот, кто не захотел, так те другие, которые захотели, объяснили ему, что нужно хотеть. И так далее. И таким образом захватывается власть. Идеология, как в Советском Союзе была идеология этого, да, коммунизма. В Америке, там на Западе идеология. Америка была первоначальная идеология денег, что все, которые деньги и так далее, и так далее. И в каждой этой идеологии, я говорю, там были разные, да, в средние века каждой страны, у каждой было это. У них есть некоторая идеология, которую все люди верят. Но большинство, многие признают, тогда получается, я как властелин, как царь, не то чтобы я властвую людьми, и они подчиняются мне. Я представитель идеологии, я главный в этой, я пока как это, направляю идеологию, это, они подчиняются идеологии, все подчиняются идеологии. Что значит идеология? Некоторая идея в головах людей. Мы это хорошо знаем, как это работало, правильно, у нас. В головах людей есть какая-то идея, которую все признали как истину, как то, что должно быть, как то, что все хотят, светлое будущее, я знаю, как это было у нас, светлое будущее, или какая-то там защита прав человека сегодня есть, да? Или защита прав животных, я знаю, чтобы животным было хорошо. Кто-то скажет, чтобы нельзя было, да, плохо убивать всякое живое существо, комара тоже плохо убивать и так далее. И можно на этом построить идеологию, и все тогда примут, подожди, а действительно это так, а ведь действительно плохо, а тот, кто не делает, он убийца, так его надо казнить, тот, кто убьет комара, он на самом деле сделал зло против мира, и ему надо смертную казнь дать. Так можно поселить. Каждая идеология на чем-то строится. Современная идеология вообще, что ужас сегодня происходит. Вся эта идеология разрушения семьи, что нет семьи, нет мужчины, нет женщины, есть это. Тоже современная идея, которая внедряется в умы людей. И люди идут. По какой причине человек идет за идеологией? Отдельная тема, тоже интересная тема. Почему вдруг человек решил зайти за какой-то вот такой идеологией или другой? Ну, по-простому объясним, это яйцер ара. Потому что в каждой идеологии есть, как это, какое-то же, как это, удовлетворение каких-то интересов яйцер ара. Как мы говорим, ну, идеологии, мы сегодня называем идеологиями. А всегда это называлось как? Язычеством. Что такое язычество? Язычество это тоже, каждый раз у каждого был свой бог, которого они верили. Что такое язычество? Который верит в этого бога, и верит в этого бога и так далее. Что значит бог, как у них там божество? Это идея идеологии, верят вот это вот истина, это истина, это истина и так далее. Обычно каждая языческая вот это какая-то идеология, да, языческая это... да, там было со своими какими-то вот, ну, естественно, внешними какими-то атрибутами, много разных вещей и так далее. Но, по сути, каждая из них была связана с развратом. Это интересная вещь. Да, всякая идеология была связана с развратом. Да, что это, ну, может быть, не только с развратом, может, были те вещи, которые были, да, там, с деньгами и так далее. Но, как бы, интересно, всегда есть какая-то выгода, с одной стороны, человек хочет что-то получить, скажем, ну, в Советском Союзе, как было, то, что было в Советском Союзе, это, значит, взять деньги у других и взять, и получить, да, это, как бы, идея получить это, да, деньги, чтобы у другого не было денег. Есть две возможности в идеологии, чтобы все деньги других стали моими. Или хотя бы, чтобы других не было денег. Тоже идеология. Если у кого-то есть деньги, у меня зависть и ненависть. Так ни у кого нет, так я спокойнее. То есть всегда была какая-то вот, да, какая-то вот идея удовлетворения яйцер ара, какая-то интерес яйцер ара. А в основном все они были связаны вот с развратом. Почему? Как и современное это. Почему? Потому что это наиболее сильный яйцер ара у человека. Да? И вот идея разврата, разрешить себе разврат, это в каждой, вот, когда человек придет, скажет, ты же, разврат, он всегда считался слабостью человека и некрасивой стороной человека. Когда мы видим человека, который, да, он причак к разврату, мы чуть понимаем его как бы низменность, для нас человек такой считается не очень, это может быть слабость какая-то, он еще как-то скажет. Но это, что и почему, ну, можно понять, по сути. Это значит, человек, по-простому, человек, который не может властвовать своими, скажем, эмоциями, своими разными желаниями. Так мы на него смотрим, как на человека слабого, что человек сильный, он это, а человек слабый, он это, он не может. Так значит, да, это, и поэтому это некрасиво, это один, да, убийство и догонство идут вместе, да, все это вместе, конечно. Да, кто-то здесь говорит, что не только разврат он идет вместе с убийством и идолопоклонством. Ну, правильно, так мы сказали, идолопоклонство, разврат и убийство тоже связано с этим, потому что оно связано друг с другом, все это связано. И грабеж еще надо добавить к этому, да, обязательно все это связано с этим. И, да, и вот это вот, я когда был ребенком, я сделал тогда исследование, там вот, да, в детстве, когда я прошел весь всю эту идеологию коммунизма, прочитал всякие антидьюринги, разные научные коммунизмы, идеалистические материализмы, и потом лет 14 пришел к выводу, что это ложь. Одна из идей, почему я пришел к этому выводу, да, это интересно, что на самом деле увидел интересную вещь, что на самом деле мы смотрим, да, я был поражен, когда там прочитал, там, скажем, антидьюринга, да, был поражен, что в чем находится в основе этого, вот этой идеологии коммунизма, которая у нас была. Я не знаю, но те, которые помоложе, они как бы уже не очень знакомы, да. А это, значит, там это, и там описывается, эти были разные социалисты того времени, 19 века, коммунист, который был в России, ну, в смысле, вот этот вот Советский Союз, он немножко изменен в другую сторону. А так, в принципе, в своей сути, что там была идея, да, а и там, во-первых, был, ну, экономический, это капитал, тот, кто знает, да, будем это входить, объяснять. Там идея вот этого вот, что все поровну разделить, всем имущество и так далее. Несправедливость, тот, кто имеет, тот один значит, работает, а другие и пользуются эксплуатацией и так далее. Но ясно, что несправедливое распределение, когда человек что-то, есть какая-то несправедливость в мире, то мир должен быть справедливым, потому что вот эта идея справедливости – это та самая искра истины, которая есть внутри. Потому что каждая ложь, и нужна искра истины. Только у них справедливости явно не было. Но вот это вот пробудить у человека, как можно человека потянуть за идеологию? Вот смотри, либо вот идея истины, должна быть справедливость какая-то. А здесь это одна вещь. И вот и когда эта искра, она прячется, потом на ней строят разные ложные идеи, что тем самым грабят людей и делают еще больше несправедливость, но сама вот эта вот она как бы прикрытие, да, искра истины, которую мы сказали с одной стороны, а с другой стороны пробуждаются у человека животные желания, интересы, говоря, знаешь что, твои животные желания не будут удовлетворены, это идея, да, взять у одних и дать другому. Это ты получишь, ты возьмешь, это твое, это и так далее. Или еще одна идея, то, что я там нашел, приходит рассказывать о том, как должна быть настоящая семья в их времена. Как должна быть настоящая семья, что на самом деле там, ну, идеи там, что не должно быть семьи. Не буду входить в детали, как там они объясняют, кто захочет, сам посмотрит, да, что по идее не должно быть с ней полная свобода отношений, типа в этом, да? Свобода отношений. Полностью. Это мы говорим социалисты 19 века. О чем они мечтали? Самое справедливое общество и так далее, коммунистическое общество, то, которое будет самое-самое совершенное. Что там будет? Свободные отношения, не будет семейных отношений, уз связи и так далее. Все, что угодно, разрешается все, что угодно, кому угодно. И теперь приходит, и тогда мы смотрим на всю эту идеологию. Подожди, с одной стороны там есть целая вот эта вот идея производительной силы, целая экономическая, целая наука, диалектический материализм, исторический материализм, экономика, политэкономия, тот, кто учил когда-нибудь и знает, много разных философских понятий, концепций и так далее. А потом там вот, не потом, а вот там где-то в сторонке говорится о том, что в результате всего этого, что значит семья это пережиток прошлого, то есть это частная собственность, это как бы принцип частной собственности, надо отменить частную собственность. И семья тоже будет отменена, да, главный лозунг довольствует, да. И семья тоже должна быть аннулирована, нету этой, да. И тогда... Это как результат всей экономической теории. И тогда мне возник вопрос. Подожди, что здесь главное, а что здесь второстепенное? Вся эта философия и так далее, и экономика, и поэтому у них как вывод из этого, это разрушение семьи, или же разврат, который они в конце концов приводят, или, скажем, наоборот, вся причина всей этой идеологии – это был разврат. Он был в основе, а в результате придумали вот эту вот идеологию. И это понятно. Человек, который смотрит по-простому, он это понимает хорошо. Что на самом деле идея идеологии, идея вот этого вот разврата внутри коммунизма – это интересная вещь. Внутри этой всей коммунистической теории суть, начало всего – это разврат. Но поскольку это некрасиво, плохо, человек не это и так далее, его нужно сделать законным, нужно сделать разрешенным. И поэтому было, да, и для этого была создана вся эта идеология, все эти философии, диалектический материализм и так далее, для того, чтобы оправдать. То есть эта вся система лжи была создана для того, чтобы оправдать идею разврата, то есть подставить как-то научную базу, теоретическую базу. То есть он делает разврат. Стремится к разврату не потому, что он такой плохой, а потому, что это идеология такая, а не потому, что он действительно как бы развратный человек. Да? Это как бы идея. И это, что сказали еврейские мудрецы, что Ло Абду Исраэля Вадазара, Бне Исраэля Вадазара, Али Бешвили Атира Райот Бапарейса, так они говорят. Для чего еврейский народ поклонялся идолам? Только для того, чтобы разрешить себе публичный разврат. Во-первых, разврат, во-вторых, публичный. Это что, не просто разврат, а публичный. Разрешить себе, для этого поклонялись богам. И в этом случае мы тоже видим, кто придумал этот коммунизм. Евреи. То есть, как точно еврейские мудрецы сказали, не поклонялись им сыны Израиля язычеству, кроме как для того, чтобы разрешить себе публичный разврат. Коммунизм, вся эта идеология, она суть этого. Все это разрешить себе, для этого строится целая империя, целая идеология, целая философия со многими этими, для того, чтобы в конце концов разрешить себе построить эту вот, да, вот идею разврата. Это суть, оказывается, по сути, если мы понимаем хорошо, это суть. Вот это вот суть всей этой идеологии, вот этого коммунизма, первоначально, это идея разврата. Правильно, что потом она переродилась в другое, по простой причине, потому что то, когда уже империя захватила власть, так зачем мне нужен для всех разврат? Я только для себя это сделаю, этот властелин, для своих приближенных, для своих это, и свои хозяева, они, значит, все вокруг себя. Это как обычно работает. Но идеология построена была на этом. Это мы видим интересную вещь. То есть всякая идеология язычества, она была вот связана вот с этой идеей. То есть получается у нас... И так строится как бы империя лжи. Вся вот эта идеология, это империя лжи, которая зажигает сердца людей. Как я могу властвовать империей? Я должен, чтобы люди были подчинены этой идее. То есть некоторые идеологии, которые подчинены люди. А как они подчинены? Ну, во-первых, мы говорим искра истины, которая там есть, это чтобы обмануть, чтобы у них созрения совести не было. Почему вдруг так? А с другой стороны, идея яцерара, у каждого человека есть яцерара. И приходит, значит, как у нас, говорит, каждому, вот ты хочешь быть, ты будешь, у тебя будет это, у тебя будет хорошее, ты получишь от того, что у твоего соседа. Или скажет, вот твой сосед, у него хорошо, у тебя плохо. Как так? У меня зависть. И у него тоже будет плохо, я спокойный. То есть идея вот этого вот, подчинить умы людей, вести в них идеологию, это идеология. Идеология, это значит, это язычество, идеология, все одно и то же. Это идея, как это империя лжи, создать империю лжи, которая будет властвовать умами людей. Властвовать над умами людей. И это каждый раз. Каждая идеология, она другая, она каждый раз заменяется, одна империя заменяется другой. Она в конце концов разрушается изнутри, потому что ложено в конце концов разрушается. И это была суть того, заложено в Египте. Это то, что нам говорит здесь. Там она была заложена в Египте. Теперь посмотрим, что значит там было в Египте. Там в Египте что было? Была идея колдовства. Это была своя идеология того времени. И эта идеология была сильнее, чем все другие последующие идеологии, в принципе, по сути. Это что мы знаем. Что такое колдовство? Что это значит? По сути, это, как это, мы видим природу, есть законы природы, правильно? Как мы говорили, законы природы. И тот человек, который пользуется законами природы, он может делать различные действия в рамках законов природы. Тот, кто не знает хорошо там науку, разные фокусы и так далее, разные вот, да, скажем, ту же самую науку, и он видит какой-то, какой-то там телефон или что-то, делает разные вещи, для него это чудо. Почему? Что не знает, как это работает, да? Но на самом-то деле это не чудо. Это в рамках закона природы, сделано то-то, то-то, кто-то знает законы природы и так далее. Теперь, природа, которой мы пользуемся, это внешняя природа, очень внешняя природа, внешняя сторона природы. Есть другая природа, которая находится более глубокая, чем эта внешняя сторона природы. И вот эта более глубокая сторона природы, там тоже есть свои законы. Назовем ее более духовной природой. Там тоже есть свои законы. И тот, кто пользуется этими законами, может делать различные действия. И для тех, кто не знает этих законов, эти действия выглядят как чудо. Но на самом деле не являются чудом, а являются в рамках этих действий. И вот эти вот законы мы называем законами мистики. Это идея колдовства. Законы мистики. И вот эта вот идея колдовства, это да, это различные это. Теперь, и вот теперь здесь есть у них как бы, да, теперь что это происходит? Что когда мы вот, как мы находимся в мире, и нам, нас воспитывали, обучали, что? Что есть законы природы. И есть только, вот нам показывают, что есть только природа, и нет больше ничего, кроме природы. Так нас обучали, так нам показывали. И мы видим, и показывают нам технологии. Вот видите, я считаю, что природа только природа, и могу построить то, другое, третье и так далее. То есть мы приходим и говорим, что кроме природы нет ничего. Это и, ну, откуда я знаю, что есть еще что-то кроме природы или нет? На этом обратно строит нас, построена была идеология, что кроме природы нет ничего. И это мы, и доказывают нам различными вот технологиями и так далее. Вот придумали то, придумали это, значит, эти люди умные, они, значит, уезжают. Это строится на этом деле идеология. И тогда как бы нам внушается в этой идеологии в рамках, а, ты не веришь в это? Ну, так не пользуйся телефоном, машиной. Машину кто придумал? Вот, наука придумала, значит, наука и так далее. Это все, а твой Бог что делал? Ничего не делал. Наука, и наука, природа, законы природы и так далее. И приходится, дают ощущение, что как будто бы природа это все, и больше нет ничего, кроме этого. Это идея. Но на самом деле... Законы природы – это тоже ложная картина. На самом деле нет никаких законов природы. А что есть? Что источник тот, который создает природу, он хотел, чтобы мы видели природу. Для этого ведет все события, как мы объясняли, в рамках каких-то законов, чтобы мы видели природу. Камень падает не потому, что есть сила притяжения, а потому что Всевышний хочет, чтобы мы видели падающие камни, он каждый раз их опускает вниз. То есть камень, он, то, что он падает вниз, это чудо. Такое же чудо, как если бы он полетел бы вверх. Та же самая сила делает чудо, поднимает камень вверх против силы природы, если это происходит. Та же самая сила опускает, не нужно другой силы. Только что, поскольку Всевышний хочет, чтобы мы видели законы природы, чтобы мы оказались в этом мире лжи для того, чтобы дать нам испытания и так далее, для этого он создает этот камень, опускает его вниз каждый раз, когда я на него смотрю. Когда не смотрю, это большой вопрос, если он туда, куда он летит. Но когда я его вижу, так я его вижу. И вокруг, всюду я это так вижу. Но на самом деле его нету. Поэтому в любой момент Всевышний может нарушить законы природы. Это идея чуда. Что значит? Он не должен нарушать ничего. Ее нету первоначально. Он просто не будет следовать этому правилу по той причине или другой. И тогда эта сила не будет воздействовать в этом направлении, будет воздействовать в этом направлении. И тогда оказывается это ноль. Когда появляется чудо, раскрывается, что природы как таковой нет, это ноль. Ее никогда и не было. Она всего лишь была видимая вот в рамках, да, сознания человека. В каком-то смысле то же самое в рамках, в понятии колдовства. Колдовство – это некоторая сила, она более сильная, чем природа. Понятно, что действия, которые делают посредством колдовства, они намного сильнее, чем действия, которые мы делаем посредством этого. И оно выглядит как чудо с нашей точки зрения, потому что мы не знаем законов, тот, кто не знает, закон, не знает законов этого, этих вот, как это, этих действий. Но это тоже законы природы. И точно так же, как законы природы, и да, так как законы нашей внешней природы, оно может аннулироваться в какой-то момент, Точно так же вот власть в этом мире, да, в мире как бы колдовства, она тоже может аннулироваться в любой момент. Но Всевышний хотел, чтобы была идея колдовства, чтобы люди могли прийти, подумать, ошибиться и так далее, и поэтому дал вот эту вот силу и властвование и так далее. Но как бы то ни, но вопрос, как вы, да, как выйти, как разрушить этого, как раскрыть эту вещь, это задача человека, задача еврея в этом мире, разрушить эту точку зрения, этот взгляд, да, разрушить это ощущение реальности, да, мы просто говорим, ощущение реальности, та, которая это, да, разрушить ее, как он это делает, как это, и это была идея тоже, как бы, выхода из Египта. Теперь, да, вот, и как это говорится, что, как мы рассказывали, да, что один раз, Мидраш такой говорит, один раз кто-то приехал в Египет и на базар, и купил там осла, и идет, значит, да, Мидраш так рассказывает, мне кажется, рассказывал несколько раз это, и он идет, значит, возвращается этот осел, ну, идут они по дороге, вдруг этот осел превращается, он привел его напоить водой, да, и этот осел превратился в полено. А он, значит, он с этим обратно туда. Там над ним смеются в этом на базаре. Как ты покупаешь на базаре в Египте, где здесь все, да, должен проверять это, если колдовство или нет. То есть его обманули, значит обманули. Колдовство. Да, колдовство обманули, значит обманули. Что это, да, что на самом деле колдовство, то есть, да, вот это ему продали полено, а не осла. Тогда у нас вопрос, а подожди, что такое колдовство? Это он делает какую-то реальность или не делает какую-то реальность? Да, вот, это как бы, да, он делает, то есть еврейские мудрецы, как говорят, это, да, там и спор по этому поводу, там, в принципе, да, все они в этом согласны, что идея колдовства – это обман. В принципе, и наши законы природы точно так же, но оно делает какую-то реальность или не делает реальность? Вот тот, который был, тот, который он ехал, он же на этом осле ехал, наверное, не знаю, или вел что-то, да? И как он же видел осла, что это вдруг? Объясняет там, что на самом деле колдовство это не действие над предметом, а действие над человеком. То есть, это для не то, чтобы он купил осла, он купил полено, но он думал, что это осел. То есть идея колдовства, это как бы, ну, назовем нашим языком, наших понятиях, это воздействие на разум человека, на его восприятие, как типа гипноза или еще что-то, намного хуже, по всей видимости, больше и сильнее. Это сила, которая воздействие. Воздействует на человека для того, чтобы, да, сказать ему, это, на самом деле это осел. То есть он шел, он вез, он, на самом деле все он сам нес и вез и так далее. Но он ощущал, как будто бы есть осел. Пока это не раскрылось. На воде это раскрывается, потому что вода это связана с понятием истины, Торы и так далее. Не принципиально. И это раскрылось у него. Да? То есть эта идея колдовства, это воздействие на человека, а не воздействие на предмет. Он не создает новую вещь, а создает у человека ощущение, как будто бы это то, что есть. Идея это, да? Поэтому это ложь всегда. Как и во всех это ситуациях, ну, не будем сравнивать с этим. Теперь получается, но это воздействие уже очень сильное. Сила этого воздействия, на самом деле, это максимально, это намного больше. То есть воздействие на умы людей. Здесь не только воздействие с того, как мы убедили, вот в идеологии, заработай что-то, получи что-то, свобода отношений, там еще что-то. Здесь воздействие намного больше. На как это, подсознательное, на воздействие на сознание, создать человеку ощущение, что полено это осел, это же не так просто. В этом смысле это сила лжи, которая там есть, она велика, намного больше, чем всех других идеологиях. Так что идеология Египта, она была намного сильнее, чем все остальные. Поэтому все остальные тоже каждый раз они приходили с какой-то своей идеологией, что идеология – это идея лжи, которая захватывает умы людей. Захватывает умы людей. И тем самым происходит власть, пока эта ложь не разрушается. Первоначально то же самое было в Египте, но на более высоком уровне, потому что колдовство, которое там было, оно было огромное, сильное. И вот это вот сила воздействия, то есть сила лжи. Не то, чтобы колдовство – это реальность, которая делает действие, это сила лжи. А сила лжи была очень велика. Да? на человека. И здесь мы начинаем, пытаемся сейчас понять вопросы, которые вы задали. То есть, что мы хотели сказать? Что на самом деле, значит, да, это идея, да, Египта, что если бы они не, да, если бы не было бы продажи Иосифа, мы сказали, то тогда они не смогли бы выйти оттуда. Почему не смогли бы выйти? Потому что сила колдовства, которая там была, воздействие на них было настолько велико, что они не смогли бы уже больше это перебороть. Они были бы как бы мертвые. Ладно. Так они должны, да, они не смогли бы выйти. Почему? Ну, мы сказали, если Всевышний бы их выбил бы. Но даже если Всевышний их выбил бы, они были мертвые. Они были бы мертвы, потому что это их задача, даже находясь в колдовстве, в этом как-то оказаться так. Все равно выстоять, хоть в какой-то мере, оставить какую-то искру святости внутри себя. Когда остается какая-то искра святости, можно это восстановить. Когда ничего не остается, то тогда это, да, оно полностью исчезает. Теперь, и поэтому, и поэтому... И когда Йосеф, он является рабом братьев, а все египтяне являются рабами Йосефа, то на хозяина вот это воздействие колдовства не имеет той силы. Да, это как бы идея. Поэтому они могли бы выйти оттуда из Египта, могли бы выйти, иначе не смогли бы выйти. Но с другой стороны у нас тогда вопрос, тогда почему была к ним претензия? К ним было наказание. Вера, что ответил. Ним как бы у них было, почему к ним была претензия? Наказание к этим братьям за то, что они его продали. Наоборот, это было необходимо. Как должно было быть иначе? На самом деле была к ним претензия. Почему? Потому что правильно, что вот для того, чтобы они могли выйти из Египта, необходимо было, чтобы они властвовали над египтянами. Вот. И тогда сила колдовства, она на них не распространяется, ни в полной мере, ни в той мере и так далее. Но все равно они не, но то, что они продали, это была к ним претензия. Почему? Потому что на самом деле это были люди-праведники, большие, да? Большие люди, к ним большие требования. И это сказано, что Кадош Баруху Мидагдекем и Цадиким Кихута Саара, да? Что Всевышний, он ведет себя с праведниками, как нить, как волос, да? Как Мидагдек, да? Как перевести точно. Он на него, да, что за каждое маленькое прегрешение к нему большая ответственность. То, что в отношении обычных людей нет этой ответственности, а к ним есть ответственность. Значит, они что-то там все-таки сделали не так. Что они сделали не так? То есть они должны были продать. Должны были это сделать. Но все равно что-то они сделали не так. Что именно? Потому что где-то в глубине души у них была идея того, что он им, Йосеф, делал. То есть получается, Йосеф делал то, что надо было делать по плану. В рамках ошибки его. Они делали то, что надо было делать. Но была примесь какая-то, примесь вот неприязни к Йосефу. Вот я ему как бы отомстил, он хочет меня и так далее. Не то, чтобы это поэтому не делали. Они делали поэтому, они делали, потому что они были праведники в рамках законов. Но какая-то искра этого в их действиях была. И за это была к ним претензия, так это объясняет здесь, да, за это была к ним претензия. И вот за это они должны были понести наказание, что и, да, за то, что они продали. Это одна вещь. Да, в конце было, они должны были пройти вот эти идеи, потом 10 праведников, которые были убиты, тоже, чтобы исправить вот эту вещь. Но с другой стороны, а если бы этого не было бы? То есть здесь больше, чем это. Что если бы они были бы, то есть получается, что они не к ним была претензия в том, что они не были на достаточно высоком уровне духовном. То есть они были на очень высоком уровне, но могли бы быть еще больше. И вот это вот еще больше, это была к ним претензия, почему не были бы еще больше. Ну а что тогда? Ну были бы они еще больше, что тогда? Если бы они были бы на уровне более высоком духовности, то тогда им не надо было бы продавать Йосефа, и они бы вышли бы оттуда даже без из мира Египта, даже без того, чтобы быть хозяевами их. Это была претензия. К ним была претензия за то, что они продали Йосефа. Как претензия за то, что продали Йосефа? Ведь это было запланировано. Правильно, что это было запланировано. Но это было запланировано так только потому, что они не были на достаточно высоком уровне. Духовно. Но если бы они были бы на духовном уровне более высоким, то не надо было бы продавать Йосефа. Даже они вошли бы в Египет, они смогли бы выйти оттуда без того, чтобы быть хозяевами всего мира, этого египтян и так далее. Спрашивается, каким образом, что дает нам вот эту силу выйти из той подвласти, той самой, этого подвласти, этого колдовства, которое это идеология. Как вдруг они могли выйти? На самом деле, что мы сказали, мы же это уже где-то я разбираю в лекции, мы не один раз разбирали эту идею. Мы сейчас вот то, что учим главу Непишахаим, тоже касается этой темы. Эйнод Мильвадо. Помню, что мы говорили, мы читали этот отрывок, «Эйнод Мильвадо», «Нет ничего, кроме Всевышнего». Мы тогда разбирали, чтобы человек мог избавиться от воздействия окружающего мира. Каким образом? Воздействие окружающего мира, каким образом, чтобы на него никто, ничто и так далее. Да, это... И это мы сказали там, ну, в принципе... Ну, и мы сказали, три пути есть, в общем-то, в каком-то смысле. Во-первых, молитва. Человек молится Всевышнему и просит, чтобы с него сняли разные наказания, разные эти и так далее. Есть вторая вещь, то, что мы назвали кторет. Относится к носу, это относится к рту, да. Да, это, ну, в духовности, когда мы называем рот, нос и уши, то идея жертвоприношения относится к понятию рта, а идея кторет к поднятию носа, да? Ну, рот это то, что как бы жертвоприношение съедается, это как бы еда для Всевышнего, в каком-то смысле так мы говорили. А нос это идея обаяния, да? А слух, уши идея слушать и понимать, да? Осознавать, идея разума. Так получается, это одна вещь. Другая вещь, это когда человек должен, это когда я живу в этом мире, и это, и происходят со мной разные события. Различные события в мире. И тогда я прошу Всевышнего, чтобы он послал мне это, и послал мне это, и не послал те события, и не послал другие события. Кто-то меня обидел, кто-то это, или там произошло какое-то. И тогда я молюсь Всевышнему, чтобы он мне помог в том-то и другом. Есть другая вещь. Другой уровень осознания. Когда приходит человек и говорит, есть все только от Всевышнего. Когда человек осознает, что есть все только от Всевышнего, это принцип Торет, тогда окружающий мир на него уже не так воздействует, поскольку мы знаем, что это от Всевышнего, а не от кого-то. Вот это вот осознание. Потому что сама идея, для чего приходят различные события человека, приходит, кто-то меня рассердил, кто-то мне сделал какое-то это. Для чего? Я рассердился на кого-то и стал это, а потом подумал, хорошо, подожди, но ведь он не мог мне сделать, если Всевышний это не планировал, правильно? Значит, видимо, ошибка где-то во мне. То, что он смог вообще это сделать, видимо, где-то я что-то не так. И начинаю делать и думать внутри самого себя, где я ошибся. Когда я это делаю, я тем самым снял причину, почему тот человек должен на меня как бы нападать. Понятна эта идея, да? Он должен, он приходит. То есть сама беда, сама проблема пришла потому, что я эмоционально действую, считаю, что он что-то мне может навредить. В тот момент, и для чего это приходит, чтобы меня поставить представить, чтобы я исправил свое мировоззрение. В тот момент, что я понимаю, что на самом деле все зависит только от моего поведения, есть только Всевышний, все, что он делает, все, что происходит, это только от него происходит, а не от кого-то другого. Да, все в мире, что происходит, происходит от Всевышнего. То тогда я смотрю, это мои отношения со Всевышним. Мои отношения со Всевышним. Я смотрю, что-то внутри меня. В следующий раз ему уже не надо кого-то посылать, потому что я уже сразу смотрю внутрь себя. Тем самым осознанием того, что все от Всевышнего, я снял с себя много разных испытаний, много разных бед и проблем. Понятно? Я вышел из этих проблем таким образом. Это второй путь. И третий путь, как мы это говорили, «Эйнод Мильвадо», Нет больше, кроме него. Это когда человек осознает свои мысли, что есть только Всевышний, больше ничего нет. Это мы приводили примеры, сейчас не буду это вводить, да, там примеры с тем, там вся история, да, что когда человек постигает, что есть только Всевышний, больше ничего, Непшахайм, это в той самой главе, которую мы начали учить, там, мы тогда отрывок только учили, а сейчас мы начали учить всю главу, да, вот этого, чтобы разобраться с этим, да, в следующий раз будет следующая лекция. Так это идея вот того, что вдруг нет ничего, кроме Всевышнего, есть только Всевышний, и больше ничего нет. Когда человек приходит к осознанию, тогда с него снимается всякое воздействие окружающего мира. Почему? Потому что весь мир был создан для того, чтобы дать человеку возможность прийти к этому осознанию. То есть человек был, весь мир был создан от мира лжи, в общем-то, мир иллюзий. И в него помещен человек. Для того, чтобы он мог заслужить какое-то, сделать какое-то действие. Какое действие, которое все его действия, они в конце концов приходят к одной идее, что весь этот мир, мир иллюзий, а есть только Всевышний, больше ничего. Поэтому, когда он это осознает, то ему уже не нужен этот мир как испытание. Потому что, в принципе, он выстоял в этом испытании. Этот мир был создан для того, чтобы дать ему, повести его в разные ситуации, чтобы в конце концов он смотрел на этот мир, что происходит, как происходит, и в конце концов из него пришел к выводу, что есть Всевышний, и только он есть, и больше ничего нету. И тогда тем самым он получает ту самую награду, которую он это выполнил свою роль в этом мире. Он исправил. Как это мир, исправил мир внутри самого себя, исправил свое сознание, изменил его, сам изменил. Теперь, если он это сделал, то не нужен ему больше этот мир вокруг него. Эта идея, что когда человек осознал эту идею, то на него больше окружающий мир не воздействует. И вот здесь мы говорим, это он эн од мильвадо. И это, что мы говорим здесь тоже, что то самое колдовство, которое было в Египте, оно обладало огромной силой воздействия на людей. Это тоже одна из, как мы говорим, да, мир лжи. Более сильный, чем все остальные, которые там, идеологии разные, наиболее, потому что он действует на психику человека, на внутреннее человека. И чтобы выйти из этого, должно быть осознание «эйн од мильвадо», нет ничего, кроме Всевышнего. То есть, когда человек не находится на этом уровне, а он находится внутри мира, тогда он находится внутри мира. И тогда он, есть колдовство, он должен знать, как, что можно, что нельзя, оно воздействует так, он воздействует так и так далее. Но когда он находится на этом уровне, нет колдовства, оно аннулируется полностью. И вот претензия к ним была за то, что они не были на том самом уровне, на котором колдовство не воздействует вообще. Поэтому им нужно, поскольку они не были на этом уровне, поэтому они должны были продать Йосефа по плану, чтобы Йосеф был их рабом, а египтяне рабом Йосефа, и тогда сила колдовства, она на них не воздействует, потому что, да, потому что это, они как бы хозяева этого колдовства, назовем так, тогда на них это не воздействует. Но это только потому, что они находились в мире, где есть колдовство, где властвует колдовство. А если бы они были бы на более духовном уровне, я не знаю, что это за более духовный уровень. Я просто дал как пример вот эту идею «Эйнон Мельвадо», да? То, что нет всего, кроме Всевышнего. Но если бы они были бы на более высоком уровне, которому они могли быть, и от них требовалось. И это, что Йосеф от них требовал, говорил, что вы нарушаете там, ну, законы Балахот. Что он говорил, что даже если вы правы, должны были устражить то, что говорил Йосеф там, да, к ним. И получается, что если бы они были бы на уровне более высоком, то тогда на них вообще колдовство Египта не воздействовало бы, и тогда не надо было бы продавать Йосефа. Поэтому была причина, к ним претензия за то, что они продали Йосефа. Это был грех на них, что они продали Йосефа. В чем был грех? Но ведь Всевышний все это сделал. Правильно, что Всевышний все это сделал, но он сделал потому, что они не были на том уровне, на котором продажа Йосефа не была, не должна была, не нужна была быть. И поэтому к ним была претензия, что они Да, к ним была претензия, что они продали Иосифа. Вы продали Иосифа, это была претензия к ним. Что значит продали? А мы должны были продать. Вы должны были продать только потому, что на таком уровне. Требования к ним, чтобы были на более высоком уровне. И тогда не надо было бы продавать Иосифа. Значит, получается, что по их вине они продали Иосифа. Ихняя вина была в продаже Иосифа. Так получается, с этой точки зрения. Потом, когда мы говорим, впоследствии было как это, исправление этому, что Раби Акива и так далее, если мы знаем эту историю, что там было с Раби Акивой, и там, знаете эту историю, что им, да, Раби Акива, с него сдирали кожу живьем, а он читал Шма Исраэль в это время, и к нему приходят ученики и говорят, как так, до каких пор, ты говоришь, так Мара рассказывает, читает Шма Исраэль, как это, говорит он, всю жизнь я мечтал, когда это, что я смогу выполнить то, что сказано в Шма Исраэль. И сейчас, когда это пришло время, вы хотите меня этого лишить, как бы, по-моему, так это там сказано. А, и сейчас я этого не исправлю, не сделаю. То есть он говорит, это то, что сказано в Шма Исраэль. Отдать жизнь во имя Всевышнего. На самом деле они могли победить весь Рим. Это что сказано там, что Раби Ишмаэль до этого поднялся на небеса. И сказал, и спросил Всевышнего, что могут ли они защищаться. На самом деле они силами мистики могли разрушить весь Рим. Но им Всевышний не разрешил. Говорит, замолчи, сказали ему, Раби Ишмаэля. Да, и вы должны принять это. И они это приняли как идею исправления. Не потому, что они не могли противостоять. Они это приняли, потому что это была их не работа. И что он там говорит? Я это, говорит, читаю Шма Исраэль. Что значит Шма Исраэль? Шма Исраэль, слушай, Израиль. Ашем Элокейну, Ашем Эхад. Ашем Элокейну, Ашем Эхад. Здесь заложено две вещи. Ашем Элокейну, это значит Бог, Всевышний Он Бог наш. Что это значит? Бог наш, Элокейну, это различные силы в мире. Различные силы, они приходят, источник их один, это Всевышний. Это первая идея, которую мы сказали, что все, что происходит в мире, происходит от Всевышнего. А потом, когда мы говорим «Ашем и Хат», Всевышний один, это намерение, которое должно быть в Шма Исраэль, те, которые хотят намерения, так это то должно быть намерение. А когда он говорит два последних слова, «Ашем и Хат», это что есть только Всевышний, больше никого. «Эйнуд Мильвадо». Получается, что здесь как раз-таки это то, что он и делает. То есть они поняли свою задачу, что они должны были исправить. Они должны были исправить грех братьев. В чем был грех братьев? Что они продали Иосифа? В том, что они не были на достаточном уровне, в том высоком уровне, которым не надо было продавать Иосифа, что тогда колдовство аннулируется. Когда аннулируется, когда они приходят к осознанию «Эйнуд Мильвадо», нет ничего, кроме Всевышнего. Приходит здесь Раби Акива и как раз-таки это делает. Ему сдирают с него кожу, а он говорит, нет ничего, кроме Всевышнего. То есть нет на него, это не... Как бы он выходит из-под власти всего этого. Не, да. Это понятно, они там даже боли не ощущали. У них это, они были в другом мире находились, каждый из них. Выходили из-за этого полностью, да? И эта идея получается, что это как раз-таки исправление. Да, то есть я называю это, говорю, «Эйнуд Мильвадо», нет ничего, кроме Всевышнего, потому что мы больше не знаем, но посередине уровень духовности, осознание Всевышнего, который там был, дошел Раби Акива, его друзья, все вот эти, которые это, это был высочайший уровень, такой, который аннулирует окружающий мир полностью, со всех сторон. И в этом происходит исправление вот наказания это. И поэтому так мы сейчас поняли, то, что мы не поняли в конце прошлой лекции. Почему же в конце концов, если все это было по замыслу Всевышнего, почему же им дали наказание в конце концов? Почему было к ним претензия, что они продали Иосифа? Вот поэтому была претензия, и в этом было наказание, и в этом было исправление. Наказание всегда исправление это. И это было исправление, что эта идея выйти из-под власти империи лжи, это значит... Как это? Спасибо, что нет, кроме Всевышнего, ничего. Да, я знаю, насколько это сегодня это достаточно, по-моему. Да.
Спасибо огромное. Потрясающая лекция. Просто потрясающая. А кто хочет задать вопросы, пожалуйста, в реакциях поднимите.
Да, здесь что-то. Здесь есть какие-то вот сказанные. Посмотрим, что здесь говорят в этом, да? Да, значит, пока Иосиф находится в темнице, он может слышать много тайн от людей, которые приближены к властителям, как устроен двор, порой и прочее. Когда пришло время занять высокий пост по воле Господа, Иосиф уже был готов ко многим моментам при дворе, знал, как и с кем разговаривать, как управлять. Ну, Седер, ну, да, это как бы деталь такая техническая, конечно, это, здесь нет вопроса. Если бы они убили Иосифа, то не смогли бы выйти. Правильно? Поэтому то, что они его не убили и продали, это тоже был замысел посредницы Всевышнего, как это, да, конечно. Да, как определить в этом плане, стоит ли тратить время и силы уговаривать родных убегать из Украины в Израиль? Да. Ну, не знаю, мы всегда есть, если есть пикуах нефеш, надо как-то помогать людям, если возможно, и так далее. Ну, не знаю, если в этом плане, да, как это связано с тем, что, значит, вышли из Египта. Ну, не знаю, если выходить из... То, что выходить из Украины в Израиль, как родные, чтобы они могли уйти, это просто идея спасения жизни, пикуах нефеш. Да. Не связано ли с этим понятием колдовства, власти и так далее. Ну, это еще одна проблема. Беседок тоже не будем. Вавилонская башня, любая империя. Такое возможно. Вавилонская башня, любая империя. Ну, любая империя, да, и Вавилонская башня тоже была идеей как бы империи лжи во всем этом. Да, империя лжи. Обычно разврат, убийство, идолопоклонство идут в одном пакете. Мы это сказали, но правильно лозунг. Главный лозунг «Долой стыд». Получается, что сила веры человека выдала, дает ему силу, как бы оживляет его. Нет, это дает ему силу, как это? Дает ему видимость силы в этом мире. Мы сказали, мир лжи, сама мир, колдовство тоже не реальность, это только видимость реальности. И дается ему видимость реальности. На самом деле воздействие на психику человека – в колдовстве это не то, чтобы колдовство воздействие, точно так же, как камень, мы сказали. Камень падает, потому что Всевышний его опускает вниз, чтобы мы видели природу. Точно так же какое-то колдовское действие воздействует на психику человека, оно никак не действует. Всевышний действует на психику в результате этого, потому что он хочет, чтобы колдовство было как реальность. Надо это понимать хорошо, да? Надеюсь, это понятно, да? Колдовства нет силы даже в этом, но Всевышний создал, как и в мире природы. Он создал природу, и камень падает на голову и разбивает голову. На самом деле это Всевышний разбил голову, а не камень. Но Всевышний так сделал, чтобы это было из-за камня, и мы как бы подвержены этой, потому что мы живем внутри вот этого мира, который он создал, вот в рамках этого. Как научиться отличать ложь от истины? Ну, надо учиться этому, да. И учить Тору, это единственная вещь, да? С нетерпением взял следующий урок. Спасибо. Говорится, что ядерная война будет, если Израиль будет неугоден Богу. Испытание придет таково. Ну да, ядерная война может быть будет. Очень даже может быть. Тогда это приход Машеха, по всей видимости.
Можно уже? Ирина,
да, пожалуйста. Давайте, да, мы потом это... Да-да.
Ага, Рав Захариас, спасибо, как всегда. И наводит на размышления тут же. Вот я что-то подумала, что разрушение СССР, возможно, связано уже с исходом евреев в 70-е годы.
Наверное.
Началось такое массовое, да? Я не знаю, как все другие империи, но в Испании тоже. В то время она была тоже владычицей, тоже там была, но это одна сторона.
Да.
Насчет братьев, вы сказали как бы два момента. Неприязнь. Ну, за что они наказание должны были понести, неприязнь Иосифу все-таки была, вот это вот более низкий духовный уровень. Я думаю, что, может быть, в этом состоял их, в том числе, более низкий духовный уровень, что они испытывали вот такое мирское чувство неприязни.
Ну, конечно, это что мы объясняем, да, это что мы
Ну, тогда у меня вопрос, если бы у них был более высокий уровень, и они бы могли победить колдовство, но не продали Иосифа, как бы они в Египте очутились тогда?
Они, это много путей есть, не проблема. Это спрашивают мудрецы.
План был, да?
Да, да, да. Они должны были быть там и должны были разрушить его, потому что они должны были разрушить Египет, потому что выход из Египта – это разрушение его. Это как мир клепот, который надо вытащить оттуда искры истины, разрушить. То есть вход и выйти, они должны были войти и разрушить. Как мы вошли в этот мир и должны из него выйти.
Ну, сейчас, я так понимаю, научились...
Вопрос, как входим и как выходим, это вопрос, да, это зависит от нас.
Ну да. Я так понимаю, что сейчас научились разрушение империи Соединенных Штатов.
Да, да.
Вот это безумие, которое творится, это та же ложь, которая в том числе источник от них, к сожалению. Ну, да. Ладно, это уж мы увидим. Да. Раззахарий, у меня был в прошлый раз вопрос, но, может, сейчас тоже времени у вас на это нет, чтобы вы другие успели. Помните, в чем, так сказать, между свободой выбора и предопределением от Всевышнего? Ну,
да, да, да. Это,
значит, я могу вам позвонить, если да, это да, уже никому не интересно, кроме меня.
Не, думаю, всем интересно. Может быть, не. Вот следующий урок, в смысле, вот на Панапшихаем, это касается там этой темы.
Да?
На следующем уроке. Потому что здесь
потому
это
что
как
это,
бы...
в общем-то, вопрос вопросов с моей точки
да,
зрения.
Да, я понял,
как
да.
между этим, так сказать,
да, я понял,
выбор.
Я понял, да. да.
Спасибо вам, спасибо.
Можно будет с этого начать тогда следующий
да, лекции? Да, с этого начать. Напомните в начале.
Ну, хорошо, я или Анечка, да, спасибо.
Да, вот Ора хочет.
Ора, пожалуйста.
Да, здравствуйте, спасибо. Я постараюсь недолго занять, но я попробую. Значит, первое, это уточнить насчет того, что силу не человеку силу придает вера, а наоборот, как бы оживление... Чем больше людей как бы, в это верят, то как бы этот идол становится все более как бы, могущественным. То есть это идея Пигмалиона. Поэтому,
я не знаю, что такое Пигмалион, но...
как бы он влюбился в свою статую из изделия своих рук настолько, что она жила.
Ну, вы правильно говорите, конечно, что сила вот этой идеологии, это в том, что люди верят в нее, там они укрепляются.
Да. То есть они как бы, да. Вот, это одна. Вторая вещь, я постараюсь коротко, но это очень интересно, насчет того, что у вас это было через этот самый литературу, ну, философскую, а я прочитала в Ленинграде еще, это было... Ну, где-то, наверное, 70-е годы, значит, Гумилёва вышла какая-то книга насчет, она называлась «Не то Русь или Великая степь», там была такая идея вот этой пассионарности, что народы, значит, они так же, как и человек, как и вся природа, там рождаются, потом доходят до какой-то высшей стадии, потом идет спад, потом, значит, умирание. И это, значит, вот такой закон природы. Но есть, значит, и идея, почему вдруг идет рождение, появляются какие-то пассионарии, люди, которые, значит, своей энергией там возбуждают людей, значит, с какими-то новыми идеями. Вот все очень, очень хорошо согласуется. И, значит, происходит вот вдохновление, переселение народов, или, значит, подхватывается эта идея, и начинается развитие. Потом, значит, спад и так далее. Но, говорит, есть один такой народ, это называется... И так этносы, значит, рождаются. Да, да. Но есть, говорит, один этнос, это, говорит, суперэтнос.
Не подчиняются этим законам.
Да, который, значит, этим законам не подчиняется.
Евреи, да.
И он это, да, и он это объяснил так, прям вот так. Я это прочла него и задумалась тогда впервые, что они каким-то особым образом чувствуют, где должно, значит, что-то разоротиться, приползают туда, значит, напиваются, типа, этой свежей крови, но так прямо не сказано, потом они чувствуют, когда оно должно разрушиться, и уползают, и переползают в новый мир. И таким образом они, значит, мимикрируют. И исходя из его вот этой вот теории, я подумала, а ведь может быть наоборот, вдруг эти пассионарии связаны как раз с этим. То есть они как бы...
Истина, они истина.
Самые, да, они, может быть, дают вот эту энергию, а потом, значит, вот этим вот... Это связано как раз с тем вопросом.
Да-да-да, конечно.
Вот. И я тогда беру телефонную книгу. У нас телефон висел в коммунальной квартире в коридоре. И там была такая полочка в Ленинграде, значит, что и на ней лежала телефонная книга. Я там нашла Гумилёва, позвонила. Он тогда еще жил в коммунальной квартире. Он, значит, снял трубку. И я говорю, вы знаете, мне очень нравится ваша теория, но у меня есть еще одна идея. Может быть, мы ее обсудим? Значит, ведь ту же самую идею можно объяснить.
Наоборот.
Да, я думала, он как ученый, обрадуется,
спросит,
как... Да, а вот... А он говорит, как ваша фамилия? Я говорю, вот так-то, Гергенко. говорю. Он говорит, он, нет, говорит, мы не будем обсуждать. Так шарак, всё. Я, значит, то есть такие интересные, вот откуда появляются вот такие, значит...
Нет, это все правильно, все правильно.
Рашин посылает. Да. Вот, вот откуда...
Это вас Всевышний вам посылает, чтобы вас этот, пробудить, да, этот свет. Да. Ну, каждому, да, через своим путем. Ну, каждый, конечно, 100% каждый человек здесь, да, может рассказать какую-то историю, как он, как ему, да, пришло, да, это делать каким-то другим путем. Интересно, это очень интересная история, да? То, спасибо. Тогда это, да, кто еще у нас?
Алик, пожалуйста.
Аронов Александр, да.
Здравствуйте,
да, здравствуйте, здравствуйте.
Если все это творец,
да,
то встреча с бандитом, убийцей, террористом,
да,
получается, это моя встреча с проявлениями творца.
Да, ничего с проявлениями. В мире, да, мы находимся, он, да, создал этот мир такой.
А я должен себя в этой ситуации вести, сопротивляться?
Нет, нет. Значит так, по сути мы живем в мире природы, жить должны в рамках мира природы. Если вы способны выйти из, да, как это, вот этого Тейнот Мельвадо, мы знаем, есть ситуации, когда вот раввин оказывались в такой ситуации с бандитами, как вы говорите, точно. И мы приводили эти рассказы, да, некоторые. И тогда они просто, там происходили чудеса в этом смысле, изменялась ситуация. Но это не касается всех людей, потому что человек не может всю жизнь жить как в мире, как он обычно это, а потом вдруг оказался какая-то целая ситуация, говорит, я сделал, мне, есть только Бог, и все, больше нет, и так далее. Это не фокус. Это внутреннее состояние человека. Понятно, да, эта идея? Особая вещь. До этого нужно дойти еще. Поэтому, если человек не на этом уровне, он должен действовать в рамках этого мира. Да? Понятна эта идея? В рамках как? Защищаться, делать это в рамках законов этого. Он не может это, потому что иначе это чудо, что вдруг ему придет какое-то это. Если он доходит до этого уровня, то да. Но если нет, то тогда, ну, приходит и должен или защищаться, или что-то делать, какими-то в рамках этих законов.
Осознавая при этом, что это все-таки творец.
Да, если даже он осознает, да, но при... И это тоже может быть, если он, если у него часто такое, вот, он способен, он об этом не сейчас подумал, а вообще он знает вот этой работы над детям, что нет ничего, кроме Всевышнего, то есть он уже находится в сути своей на этом уровне, то тогда он и не будет драться, он просто сделает вот это вот, и оно как бы поменяется, да? Но это уровень человека, как бы, да? Я не могу, я тогда не даю, как бы, советы таким людям, что делать, понимаете? Не даю. Тот человек, который находится в таком уровне, не требует моих советов, я не должен ему говорить, что он должен делать. Без этого. А тот, кто не на таком уровне, так если он не находится на том уровне, так он должен жить в рамках... законов природы.
Тогда, что те террористы, которые убивают праведников, убивают раввинов.
Они как злая собака. На них даже злиться нельзя. Когда идет, человек идет по улице, и есть злая собака, на него лает, что он делает? Он ее уговаривает, стыдит, говорит, как какая ты плохая и так далее. Нет, он идет, не обращает внимания, а если она продолжает лаять? Он рявкнет на нее, если не помогает, должен камень бросить, если не помогает, пристрелить ее, но даже после того, что он ее пристрелит, он же не будет говорить, какая ты плохая, как ты себя плохо вела. Это собака, это ее природа. Да, вот когда мы относимся, я, в всяком случае, так относлюсь к разным таким людям, то есть, в принципе, к нему даже как к человеку не относимся. Понимаешь, к человеку, я говорю, какой он плохой человек, что он так себя повел. Да? Есть некоторые люди, которые, например, я, как к людям не отношусь, поэтому на них не сержусь. Есть, он делает проблемы и так далее.
Собака лает, бандит нападает, террорист.
Ну, где, как, есть действия против собаки, есть действия против этого бандита, я говорю, либо убежать. Либо дам что-то, либо пристрелить, ну я не знаю, ну какое-то это делать, но не, говорит, какой он плохой, что он на меня это, что значит плохой, он, это его природа.
Но ведь получается, если некто нападает на меня, значит проблема во мне?
Есть такой поэтому мне приходит как испытание что-то сделать. Песедр, правильно? Но я живу в рамках природы и не могу сейчас начать философствовать и сказать, это потом он должен делать этот расчет. Потому что сейчас, если он делает это каждый момент, каждый этот, то тогда другой разговор, тогда другой уровень. А так он, значит, все время, значит, делает, не делает таких вот расчетов, что во мне. А вот тут вдруг в этой ситуации решил, видимо, проблема у меня, я не буду с ним это. Нет, если он живет в этом мире, в этом ощущении, в этом осознании, так он должен вести себя в соответствии, в рамках этого мира. Значит, если к нему приходит этот, я знаю, террорист, должен его пристрелить по-простому или что-то другое, зарезать, убежать, я не знаю что, да, как должно быть. Но при этом мы, конечно, осознаем, понимаем, что он, в конце концов, я даже на него сердиться не могу. Что значит сердиться? Я могу рассердиться на человека. То, что он плохой, повел себя неправильно, так далее. Могу его пристыдить, могу это. Тот, которого я человека не считаю, да, как злая собака, почему я должен на него сердиться? Есть такие некоторые, которые, да, понятно это идея, нет?
Да, понятно, благодарю вас.
Это не совсем кто-то скажет, как можно относиться к кому-то, как не к человеку. К некоторым, да, ну, конечно, есть некоторые, к которым лучше относиться как не к человеку, иначе вообще так,
да. Да, но в любой ситуации это же все равно притворец.
Да, в конце концов, да, конечно, всегда. Он как орудие просто. Ну что значит, как злая собака, она орудие Всевышнего. Не сама. А сама по себе понятно. Ничего не делает.
Все, благодарю вас.
Спасибо.
Спасибо. Захария, еще один вопрос.
Да.
У Сергея был. Почему
да,
Яков не искал...
За 22 года в разлуке с Йосефом не пытался его найти. Яков. Он пытался, не мог, это было, у него не было пророчества. 22 года Всевышний ему не открыл пророчество и так далее. Поэтому он считал, что, видимо, у него какая-то проблема и так далее. Яков. Он не мог его найти. То, что они пошли туда за хлебом, в принципе, и они, и Яков, имели в виду искать Йосефа. Ну, как бы не называли своими именами, но они говорят, мы пойдем за хлебом. Но они пошли таким образом, чтобы найти Йосефа, зашли в разные ворота и так далее. Об этом вопрос распространяется. Раз обсуждается в комментариях много, да? Да, думаю, понятно.
Хорошо, тогда все, спасибо большое. Всем тоже. Значит, следующая лекция будет Рава Свирского.
Да.
А с Равом Закарием мы встретимся через неделю.
Все хорошо. Спасибо.
Ждем с нетерпением.
Спасибо, до свидания.
Огромное спасибо.
До свидания.
Всем большое спасибо.